Слушайте и скачивайте аудиокниги бесплатно на сайте aiaudiobooks.org. Присущие вещи непосредственно постигаются разумом, если этот разум находится с ней в состоянии компрезенции. Если никакой разум не находится в компрезенции, он не постигается, но он от этого не перестает быть там. И если мы просим дальнейших разъяснений относительно этого постижения, нам, по сути, говорят, что это то, посредством чего реалистический мир, как он есть сам по себе, открывается или обнаруживается. Таким образом, мы открываем дальнейший вопрос, который, будучи решающим, не может быть здесь обсужден. Можно лишь указать на его важность. Для Гна Александера разум есть мысление, майндин. Все, что мыслится, по крайней мере в восприятии, является нементальным. Компрезенция существует между личностью, осуществляющей такое мысление, и тем, что является, будучи мыслимым, нементальным. Решающий вопрос, который следует отложить для будущего рассмотрения в таков, существует ли дифференциация в таком мыслении? Скажем, при восприятии красного, или зеленого, или фиолетового, чтобы оставаться в поле зрения. Господин Александр говорит, возможно, он поправит меня, если я неверно понимаю его учение. В таком мыслении нет дифференциации. Вся дифференциация в нементальных цветах, как они мыслятся. Разум просто постигает, ибо такова его природа. Все, что я могу здесь сказать, это то, что я всецело не согласен. В дальнейшем я буду утверждать, что в мыслении как субстанции разума существует столько же дифференциации, сколько в том, что в моем понимании объективно мыслится как материал разума. Дифференциация в ом и ии строго комплементарна. Если в одном атрибуте есть столько-то, то столько же не меньше и не больше есть и в другом атрибуте. Рассматривать воспринимающий разум как чистое постижение — это, перефразируя высказывание Гна Александера относительно времени, значит не принимать всерьез эволюцию разума как субстанции. Это лишает ментальную эволюцию на уровне восприятия ее отличительных черт. Согласно доктрине прямого постижения, разум рассматривается как заинтересованный зритель в эволюции нашего богато окрашенного мира. Согласно проективной отнесенности прожициенции, разум даже на уровне восприятия является участником этой эволюции. Более того, он, в некотором смысле, является творцом нашего объективного мира с его цветом, ароматом, музыкой и красотой. Существует скелетный мир физических событий, независимый от нас в силу признания. От его чисто физических событий исходит превходящее влияние. Но именно благодаря проективной отнесенности он становится для нас радужным миром, с запахом прошедшего ливня или стуком уходящих капель дождя. Таков вывод из заключения, что вторичные характеристики являются свойствами, внешне реальными по отношению к нашим личностям. Не только к нашим разумам, но и к нашей телесной организации, как получателю превходящего влияния и как вместилищу интервенирующих процессов, тем самым способствующим проективной отнесенности.
40!
Бифуркация природы, сказанное выше, несомненно, будет рассматриваться как открытое для критики профессора Уайтхеда в отношении подобных взглядов, а именно, что они подразумевают то, что он называет бифуркацией природы, и вводят понятие психических добавок. Господин Уайтхед стремится сохранить природу, как он ее определяет, полностью незагрязненной разумом. Природа — это сложная и упорядоченная игра, в которую играют нементальные события. Разум — это заинтересованный зритель, регистратор и интерпретатор. Очевидно, что природа, охарактеризованная таким образом, не включает в себя разум. Это то, от чего разум получает информацию, прежде всего через чувственное осознание, визуальное и иное. Поэтому, когда мы мыслим гомогенно о природе, мы не имеем дела с отношением природы к мышлению. И это означает, что природу можно мыслить как замкнутую систему, чьи взаимные отношения не требуют выражения того факта, что они являются объектом мышления. Си. Н. Страница 3. Понимание, к которому стремится наука. Это понимание отношений внутри природы, а не отношений природы к разуму, страница 41-47. Очевидно, что с этой точки зрения разум не является частью природы, как она определена. Что ж, хорошо. Вот разум, который каким-то образом обладает осознанием природы и стремится ее интерпретировать. И есть природа, о которой разум каким-то образом осведомлен и которую нужно интерпретировать. Это кажется верным до тех пор, пока принимаются выраженные или подразумеваемые определения. Но проблема, которую обнаруживает господин Уайтхед, заключается в том, что то, что он называет современным описанием природы, не является, как должно было бы быть, просто описанием того, что разум знает о природе, но оно также смешивается с описанием того, что природа делает с разумом, страница 27. Теперь то, что природа делает с разумом, как предполагается, по его словам, происходит через причинное влияние. Это, как предполагается, влечет за собой ментальное явление, скажем, цвет, а затем это явление навязывается природе через истечение, дефлуенса. Такой истекающий характер, брошенный разумом на природу, является таким образом психической добавкой. В рамках этой бифуркации природы делается попытка представить кажущуюся природу как стечение разума, когда он находится под влиянием причинной природы. Таким образом, предполагается, что невозможно дать связное описание природы, как она открывается нам в чувственном осознании, не приплетая ее отношение к разуму, страница 27. Теперь господин Уайтхед говорит, что философия наук, задуманная как единый предмет, это попытка представить все науки как одну науку, страница 2. «Мы оставляем», — говорит он, — «метафизики синтез познающего и познаваемого», страница 28. Но он снова и снова использует такие выражения, как «открыто чувственному осознанию». И это, поскольку оно выражает, пусть даже наивно, отношение познаваемого к познающему является, очевидно, по его собственному признанию. Кусочком метафизики в его понимании этого слова. Подлежа исправлению, я принимаю позицию Гнауайтхеда следующим образом. Поскольку существует прямое постижение природы, существует, когда оно происходит, это отношение природы к разуму. Но то, что она так постигается, не меняет природу, которая, как определено, является именно тем, чем она является, и такой, как она есть, независимо от того, постигается ли она таким образом или нет. Следовательно, мы оправданы в ограничении внимания тем и только тем, что есть или может быть постигнуто. Теперь цвет. Это нечто, что есть или может быть так постигнуто, следовательно, цвет является частью природы. Сказать, что это не так, значит сказать, что цвет — это психическая добавка, истекающая в природу из разума. Или другими словами, принять порочное понятие бифуркации природы. Какое именно современное описание природы господин Уайтхед имеет в виду, я не могу сказать. То, что он говорит, вызывает воспоминания о давно минувших днях моей юности. Тогда люди действительно говорили о том, что природа делает с разумом, и говорили так, будто из разума в природу исходит некий поток цвета. В каком именно смысле они использовали такие выражения, мне не нужно останавливаться и рассматривать. Моя забота. Это значение критики Гнауайтхеда для интерпретации, которую я стремлюсь здесь прояснить. Многое, конечно, зависит от наших широко расходящихся взглядов на статус разума. Для Гнауайтхеда, как я понимаю, разум — это порядок бытия, полностью отличный от природы. И он составляет предмет метафизики, в отличие от физики природы. Для меня в хорошей компании Спинозы и его последователей разум находится внутри одного из двух атрибутов природы. Это естественный коррелят определенных физических событий, которые принадлежат другому атрибуту. Для нас не существует никакого истечения из одного атрибута в другой, равно как нет и никакого причинного влияния одного на другой. Поэтому для нас не может быть никаких психических добавок к физической природе. Что есть, если можно так выразиться, так это психические знаки, прикрепленные к определенным физическим событиям. Знак в одном атрибуте, физические события в другом. Цвет — это такой психический знак в коррелированном атрибуте, который сопровождает определенные процессы в физическом атрибуте, когда оба атрибута достигают поздней стадии эволюционного развития. Где же тогда физические события, с которыми коррелируют цветовые знаки? Я готов ответить, что они являются коррелятами цепи органических событий, простирающиеся от паттерна сетчаточного рецептора до зрительного центра, затылочной коры. Насколько я понимаю эти свидетельства, разумеется, их можно истолковать и иначе, когда центральные факторы в той или иной цепи физических событий существуют, независимо от того, как они физически вызываются к бытию. Тогда существуют и соответствующие им цветовые знаки. Но знаком чего является такой цвет, как психический знак? Здесь мы должны различать то, знаком чего он может быть для интерпретатора, и то, знаком чего он является для сознающего, воспринимающего субъекта. С точки зрения интерпретатора, это может быть знаком А физиологических событий в зрительном центре, с которыми он коррелирует, или Б других событий внутри организма, которые в этом участвуют, например, химических изменений в сетчатке или сосудистой оболочке. Но с точки зрения сознающего, воспринимающего субъекта, это в плане первичного генезиса и вплоть до конечного поведения есть знак присутствия чего-то во внешнем мире, что стало объектом зрения. Знак находится внутри человека и коррелирует с очень сложными и высокодифференцированными химическими процессами внутри организма. Но то, что означено для воспринимающего субъекта, не находится внутри человека, оно также не находится внутри организма. То, что означено проективно, является источником адвенитного физического влияния. Теперь ценность знака заключается в том, что он должен иметь отнесенность к чему-то означенному. Но, конечно, это не подразумевает и даже не предполагает, что знак в каком-либо значимом смысле истекает на то, что им означено. Красный цвет, который является психическим знаком определенных физических событий в рубине, не более истекает на рубин, чем слово «красный», или название «грубин» истекают на него. В этом заключается суть многого из того, что Беркли говорил о визуальном языке. Это знак чего-то совершенно отличного от того, чем он является как знак. Следовательно, он может быть психическим знаком физических событий. Мы выражаем это, говоря, что знак имеет отнесенность к тому, что означено. И польза такой отнесенности состоит в том, что знак служит руководством к поведению по отношению к означенной вещи. Отсюда эволюционный акцент на поведении на уровне жизни, генетически чисто бихевиористском, как на естественном предшественнике отнесенности на уровне разума. Я называю знак проективным. Проджесиента, чтобы подчеркнуть его корреляцию с тем, что происходит внутри человека, и его отнесенность к чему-то означенному на расстоянии от этого человека. Итак, в своем первичном генезисе эта проективная отнесенность направлена на источник адвенитного физического влияния. Но когда зрительный центр затылочной коры вторично возбуждается по какому-либо нейронному пути из других частей мозга, психический знак возникает при отсутствии внешнего источника истечения, обычно означиваемого. Тем не менее, существует проективная отнесенность знака к некоторому локализованному положению во внешнем мире, и возникает зрительный образ. Его локализация, вероятно, обусловлена существенным сходством сложного набора промежуточных событий, участвующих в такой локализации. Например, фокусировкой глаз, но также и многим другим. Давайте перейдем к небольшим деталям. Проснувшись сегодня утром, я остановил взгляд на окне, через которое лился яркий солнечный свет. Я быстро закрыл глаза. После короткого интервала на том же расстоянии появился полный, насыщенный фиолетово-пурпурнурный последовательный образ по форме окна с закругленным верхом, пересеченный темной горизонтальной полосой, почти нейтрально-серой с оттенком зеленого, соответствующей нижней раме над открытой частью окна. Он двигался рывками вместе с движениями моих закрытых глаз, но сохранял тоже кажущееся расстояние при локализации. Через другой короткий интервал он стал все еще на том же расстоянии и той же формы, более тусклым, довольно грязным зеленым или зеленовато-желтым и так далее. Я называю эти цветовые эффекты проективными, точно так же, как все зрительные образы, как таковые, являются проективными. Теперь может быть понятно, почему я не должен называть цвета, которые появляются в положительных или отрицательных последовательных ощущениях, психическими дополнениями к физической природе. Тем не менее, их можно назвать психическими коррелятами чего-то, что действительно происходит в природе, как ее определяет господин Уайтхед, то есть чего-то происходящего где-то. Тогда где? В моей ретиноцеребральной системе. И как они вызываются? Прежде всего, электромагнитным влиянием от некоторого источника истечения. Так же, как физико-химические изменения, следующие за этим, то есть как последовательные эффекты, не обусловленные дальнейшим влиянием извне. Вторично. Путем оживления нейронного процесса в зрительном центре. В этом случае также может происходить возобновление химических процессов в сетчатке или сосудистой оболочке через импульс из мозга, но трудно определить, так ли это. В любом случае цвет отнесен к чему-то, пусть даже неуловимому, вне нас. Я называю этот цвет проективным, но если я назову его истекающим в физическую природу, я говорю неосмотрительно. Даже если, как я подозреваю, я не говорю бессмыслицу с точки зрения моей собственной интерпретации. Я прекрасно осознаю, что существуют и другие интерпретации. Например, та, согласно которой все образы являются не только объективными, но и не ментальными. Но здесь я стремлюсь изложить свою как можно яснее. Теперь, предположим, вместо последовательных образов или просто образов, мы рассматриваем красный цвет рубина или оттенки радуги или цвета тонких минеральных срезов под поляризационным микроскопом, неважно что. Цветовые знаки в каждом случае являются психическими коррелятами кортикального события и всего того. Что это влечет за собой в определенных высокоспециализированных физико-химических событиях внутри меня? Если таких событий нет, то нет и таких коррелятов. Но эти корреляты также являются психическими знаками, прикрепленными к электромагнитным событиям в вещах вне меня, которые тем самым означиваются. Физик должен определить точную природу этих событий. Они могут продолжаться бесконечно, воспринимаются они или нет. Но только в определенных организмах они вызывают те специализированные физические и физиологические события, которые имеют в качестве психических коррелятов модусы цветового опыта. Исходя из вышесказанного, я считаю одинаково недопустимым говорить, что цвет как таковой истекает из природы или что он истекает в природу, как ее определяет господин Уайтхед. Это проективный знак, порожденный психическими коррелятами процессов, происходящих в организме. Примучанье. Чтобы не сказали, что я уклоняюсь от деталей относительно того, какой именно химический процесс умозрительного влечен в цветовое зрение, я могу добавить, что моя собственная предварительная интерпретация, изложенная с предельной краткостью, выглядит примерно так. Специфическое событие представляет собой обратимый химический процесс или чистый результат двух таких процессов, скажем, и эти процессы обусловлены световыми волнами и электромагнитными импульсами, варьирующимися, скажем, от D до J, где D может быть чем-то вроде 400 миллиардов колебаний в сек, а J — чем-то приближающимся к 800 миллиардам в сек. Выразим предполагаемую связь светового влияния с химическими изменениями в диаграмматической форме усеченной пирамиды в рисунок 4. Теперь сведем эти результаты в таблицу и введем коррелирующие психические цветовые знаки. Световые влияния. Химический процесс. Психический цветовой знак D — красный. И оранжево-желтый F. Желто-зеленый G — зеленый. H. Сине-зеленый I. Синий GE — фиолетовый. Это дает диапазон цветов спектра. Любая комбинация длин волн, скажем, F и H, которая дает в надлежащей пропорции, дает также свой коррелирующий цветовой знак, скажем, зеленый. Теперь приведенная выше таблица не учитывает пурпурный, который не встречается в спектре. но она также не учитывает комбинацию «э». Мы должны, следовательно, добавить к нашей таблице еще один пункт таким образом – «диджей э пурпурный». Если у нас есть, скажем, 75% с 25%, мы получаем красновато-пурпурный, или, скажем, 25% с 75%, мы имеем фиолетово-пурпурный. Аналогично, скажем, в различных пропорциях и так далее. Другими словами, и более общо, любой цвет будет переходить в соседний цвет в соответствии с пропорциональным количеством процесса и процесса в их положительных и отрицательных фазах. Корреляция с сине-зеленым, а с желто-зеленым может не быть принята. И усеченная пирамида моей диаграммы может быть отвергнута. Она служит, как я полагаю, для того, чтобы дать путь к примирению так называемых четырехцветной и тёхцветной теорий и, по-видимому, не найдет признания ни у одной из сторон долгой дискуссии. Но главные вопросы таковы. Вовлечены ли химические процессы в цветовое зрение? Если да, можно ли психические цветовые знаки, коррелирующие с ними, правильно описать как истекающие либо из природы, либо в природу, согласно определению природы Гнауайтхеда. Лекция 9. Относительность. Оглавление далее. Назад 41 пространственные системы отсчета. 42. Пространственно-временная система отсчета. 43. Классическая трактовка. 44. Специальная и общая относительность. 45. Относительность, подчиненная проективности. 41. Пространственные системы отсчета. БРМ моего утверждения в предыдущей лекции может быть выражено двумя пунктами, что контактная трактовка дает путь, ведущий к признанию таких внутренних качеств, которые иллюстрируются надлежащей формой и размером вещи, то есть пространственной связанностью внутри нее, и что проективная отнесенность при зрении, основанная на трактовке дистантных рецепторов сэра Чарльза Шеррингтона, является лучшей стратегией для интерпретации кажущейся формы и цвета, чем прямое схватывание в рамках альтернативной доктрины зрения. Приступая к сложной теме этой лекции, мы должны сначала каким-то образом отличить относительность от связанности. Эти понятия не совпадают, гранично. Связанность охватывает больше, чем относительность, которую нам теперь предстоит рассмотреть. Можно ли сказать, что относительность характеризует черту внешней связанности, би? Что она имеет дело с отношением некоторой записи к событиям, которые тем самым записываются? И что на повестке дня недавней дискуссии находится главным образом некоторая визуальная запись или некоторая оптическая запись, которая дает, так сказать, зрение из вторых рук? Так. Профессор Эйнштейн предсказывает, что будет дано в оптической записи определенных событий, которые произойдут во время солнечного затмения. Нужно попытаться подвести через примеры того, что Гнаши Эйнштейн называет принципом относительности, к специальной и общей теории относительности. Вернемся, следовательно, к стеклянному кубу в нашей комнате, который уже использовался для целей иллюстрации. Положение как термины во внутренней пространственной связанности тогда молчаливо, а теперь должны быть эксплицитно рассматривались как занятые, скажем, событиями. Куб — это не только упорядоченный набор чисто геометрических отношений, чисто пространственных терминов. Это упорядоченный кластер событий, которые сосуществуют внутри границ этой фигуры. Нет необходимости напоминать здесь, что при работе с фигурой куба или другой рассматриваемой вещью классическая санкция имеет специальную конструкцию. Система из трех плоскостей, перпендикулярных друг другу, возводится внутри рассматриваемой пространственной системы. Эти три плоскости событий внутри системы выбираются, согласно методологическому приему, в качестве системы отсчета для других событий в ней. Назначенное место любого события будет дано длинами трех декартовых координат DEX, Y, Z, опущенных из этого места на три выбранные плоскости. Эта схема и ее евклидовые импликации будут знакомы всем, кто, вероятно, будет читать эти страницы. Таким образом, Трехмерная система отсчета может быть построена внутри куба как помощь в определении его собственной надлежащей фигуры и назначенных положений событий внутри него. Но куб также находится во внешней связанности с другими признанными вещами за пределами его границ. И когда мы выходим за пределы куба и устанавливаем себя в большей системе, в которой он помещен, а это то, что мы делаем в рефлексивном мышлении. Нам нужно нечто большее, чем собственная система отсчета куба. Предположим, например, мы видим, как он поворачивается или начинает вращаться. Мы тогда, возможно, говорим, что он вращается в пространстве. Что мы имеем в виду под этим со здравой точки зрения? Мы имеем в виду, я полагаю, прежде всего, что он вращается в комнате. Поэтому мы думаем о комнате, которая, как мы говорим, содержит куб и многое другое, включая нас самих, и конструируем ее на ее трехмерной системе отсчета. Интерпретация наблюдаемых фактов может тогда звучать так. Куб со своей системой отсчета, которая в конце концов является лишь выбранной частью его внутренней структуры, вращается относительно комнаты с ее большей системой отсчета. Тот факт, что она больше, не имеет большого значения. Более важным моментом является то, что комната с ее системой отсчета принимается здравым смыслом как фиксированное по ориентации. Так что мы говорим о вращении куба как относительного к неизменной системе отсчета комнаты. Но является ли это чем-то большим, чем предрассудок, вызванный тем, что мы, естественно, принимаем нашу собственную точку зрения, сидя довольно надежно прикрепленными к полу комнаты? Как насчет точки зрения куба? Воображаемо я устанавливаю себя внутри него. Проухек Вайс, я есть он. Происходит какое-то странное потрясение природы. Выглядывая через свои стеклянные стены, я восклицаю, как эта комната кружится. Проективное зрение объективно локализует вращательное движение в том, что я вижу из точки зрения, внешней по отношению к нему. Если я отождествляю себя с системой отсчета комнаты, что я обычно делаю, поскольку сижу в ней, я записываю вращение стеклянного куба. Но если я отождествляю себя с кубом и воображаемо сижу в нем, я записываю вращение комнаты. В каждом случае я не могу поступить иначе. Эволюционная природа проективности в ее примитивной и нерефлексивной форме состоит в том, чтобы отсылать от записи, которой мы являемся фактически или воображаемо к тому, что дает запись. Что тогда верно? Проективная отнесенность от комнаты как записи или проективная отнесенность от куба как записи. Существенный и несомненный факт — это просто относительное вращение. Это дано в каждой записи. Можем ли мы, пока мы просто придерживаемся этого факта, непосредственно очевидного здесь и сейчас, не отклоняясь в постороннее соображение относительно других природных фактов, можем ли мы выйти за пределы и за спину этого базового факта относительности? Мы никогда, я думаю, не сможем сделать это только через путь зрения. Заметим здесь мимоходом, что мы можем в некоторой мере стереть сознательное зрение, как непосредственно вовлеченное с доски. Пусть куб и комната будут оснащены подходящими сенсибилизированными пластинками в подходящих фотокамерах, чтобы записать то, что происходит в течение, скажем, 1/10 секунды. Каждая запишет, так сказать, полосу относительного движения некоторой точки в другой, более или менее в фокусе. Ни одна не может дать свидетельство чего-либо, кроме относительного движения. Исходя из этого понимания, давайте откровенно примем относительность, которая неотделима от зрения и оптических записей. И давайте вернемся к вопросу, что действительно вращается, куб или комната. Здравый смысл, все еще цепляющийся за интерпретацию, основанную на классической трактовке доснования, которые не только визуальны, может рассматривать как более здравый взгляд то, что комната записывает признанное вращение куба, а не то, что куб записывает реальное вращение комнаты. Если простой человек достаточно проинструктирован, он может уместно спросить, не мог бы человек, установленный внутри, другим видом записи, записью рецепторов в полукружных каналах, немедленно решить этот вопрос. Тот человек, у которого была такая рецепторная запись, был бы тем, кто действительно находится в движении. Тот человек, у которого не было такой рецепторной записи, был бы действительно в покое, насколько речь идет о вращении. Стоит отметить, опять же мимоходом, что данные, предоставляемые такой рецепторной записью, естественно и наивно отсылаются к вращению самого себя как человека, который их имеет. И что любопытный и интересный оттенок относительности входит сюда. Сидя в закрытом шкафу, чтобы исключить всякий вид на окружающую обстановку, на поворотном столе, вращающемся совершенно плавно на шарикоподшипниках, вы вращаетесь, скажем, по часовой стрелке. Вы чувствуете поворот совершенно отчетливо. Но пока вращение продолжается с этой скоростью, вы совершенно нечувствительны к его продолжению. Кажется, будто вы находитесь в покое. Увеличьте скорость. Вы чувствуете дополнительный поворот по часовой стрелке, но снова нечувствительны к продолжению вращения с этой скоростью. Но теперь пусть скорость будет замедлена оператором, осуществляющим контроль. То, что вы чувствуете, — это поворот против часовой стрелки. Пока эта уменьшенная скорость поддерживается, вы не чувствуете никакого вращательного движения. Но замедлите скорость снова. Вы чувствуете дальнейший поворот против часовой стрелки. И так далее. То, что вы чувствуете, исходя из данных, предоставляемых рецепторной записью в полукружных каналах, это относительное изменение вращательного движения. И хотя движение при вращении ощущается как ваше собственное, оно, по крайней мере, у нас подлежит проективному значению. Если принять самую нерефлексивную позицию, возможную для существа, настолько рефлексивного, чтобы участвовать в таких исследованиях. Все равно нельзя, или я не могу, избавиться и аннулировать всякую отнесенность к контексту окружающего мира, в экстернальном отношении к которому я повернут так или иначе. Проективность, по нашей интерпретации, всегда является результатом индивидуального опыта в мире, который для нас преимущественно объективен через зрение. И именно относительно этого мира модусы опыта, которые я кратко описал, принимают определенную форму. Но такого рода вещи, возможно, могут рассматриваться физиком как простая психологическая причуда и нихил этерем. Вернемся тогда к нашей главной теме. Суть здесь в том, что если мы полагаемся только на визуальные или оптические данные, то, принимая комнату как стабильную, а куб как вращающийся, мы уступаем естественному предрассудку или принимаем, как если бы, основанное на других соображениях, нежели те, которые строго налицо. Даже так, достаточно ли это хорошо? Здравый смысл, все еще находящийся под властью классической трактовки, вполне осознает, что комната является частью земной системы, которая находится во вращении и обращается по своей орбите. Он вполне готов признать, что для адекватной интерпретации нам требуется большая природная система, хотя ее размер не имеет большого значения, и система вещей, более стабильная по ориентации, более существенная черта. На астрономических основаниях обычно предполагается, что внутри этой более стабильной системы меньшая система комнаты с ее системой отсчета вращается, точно так же, как куб внутри комнаты. Полярная звезда почти отмечает направление, которое определяет установку системы отсчета, относительно которой события в нашей Солнечной системе совершают свой ход. То, что мы называем в пространстве, всесторонне находится внутри этой большей комнаты. Но если мы подразумеваем под пространством специфический модус связанности, названный пространственным, ясно, что никакая система, малая или великая, строго не находится в пространстве. Скорее, пространство, то есть пространственная связанность, находится в системе. Пространство, как безграничное вместилище или контейнер, я полагаю, было низведено в лимб отброшенных понятий. Теперь, если бы мы могли быть уверены, что полярная звезда является окончательным ориентиром, мы могли бы построить абсолютную систему отсчета пространственной связанности с известной ориентацией, к которой отсылаемы все подчиненные положения. Но мы не можем. Ибо нас уверяют, что полярная звезда не зафиксирована в пространстве. Что же нам тогда делать? Мы хотим получить трехмерную систему отсчета в которой три выбранные плоскости абсолютно и окончательно детерминированы с неизменными осями. И это кажется как раз то, что даже на основе априемного устройства мы не можем получить. Нет смысла ныть об этом, и едва ли стоит хвастаться нашей некомпетентностью. Мы должны довольствоваться тем, чтобы принять положение. Сорок 2. Пространственно-временная система отсчета. До сих пор мы принимали время более или менее как должное. Мы не должны больше этого делать. Мы должны каким-то образом связать пространственную и временную связанность внутри одной конструктивной схемы. Подумайте, насколько можно сказать, что с эволюционной точки зрения, именно с появлением дистантных рецепторов, на довольно высоком уровне развития предоставляются главные данные, из которых выводятся двойные понятия объективного пространства и времени. Представьте себе низшее существо, амебу или подобное ей, медленно движущееся по поверхности, с которой оно находится в контакте. Здесь и там на поверхности организма есть данные осязания. В этом отношении ни прохождение событий с расстояния, ни локализация событий на расстоянии не входят в его кругозор. В этом отношении для его почти невообразимо примитивного разума, если его можно так назвать, не было бы пространства за пределами поверхности фактического контакта, общего для него и того, почему оно движется. Пространство, как объективное, и за пределами диапазона контакта было бы неизвестно. Если мы допустим своего рода память, внутри него была бы длительность, то, что господин Бергсон назвал бы живым временем. Было бы мало или совсем не было бы проекции времени во внешний мир за пределами его поверхности. И именно такое время мы теперь должны рассмотреть. Это не тот случай, чтобы развивать тезис таким образом намеченный или уточнять утверждение по общему признанию грубое. Да это и не нужно. Достаточно подчеркнуть взгляд, что то, что можно назвать внешним временем, господин Бергсон сказал бы «пространственно-временное время», в отличие от длительности, в значительной степени проективно. Я использую слово «проекция» в этом временном смысле, в отличие от проективности, в ее пространственной отнесенности, где такое различие может служить для того, чтобы сделать мое значение более ясным. Момент акцента в нашем нынешнем контексте заключается в том, что в визуальных событиях, как временная проекция, так и пространственная проективность требуют тщательного рассмотрения. Давайте здесь остановимся, чтобы отметить, что, поскольку скорость света, конечно, время начала истекающего события никогда не совпадает со временем прибытия, в которое влияние достигает дистантных рецепторов. Господин Рассел говорит Сор. Страница 210, что два места ассоциированы с каждым чувственным данным, то, где оно есть, и то, откуда оно воспринимается. Аналогично. Два времени должны быть рассмотрены в отношении каждого оптического события. То, в которое начинается истечение, и то, в которое принимается влияние. Существуют два вхождения во временную связанность. Скажем, одно в новой Персея, а другое в чьей-то сетчатке на нашей Земле. Какое вхождение? Тогда должно быть названо чувственным данным. Господин Рассел может сказать. То в новой биолог может сказать, то, что в дистантных рецепторах. В любом случае, никакое визуальное чувственное данное в одном смысле никогда не является одновременным с таковым в другом смысле. Продолжим. Классическая доктрина, с которой мы в настоящее время имеем дело, предполагает равномерное течение внешнего времени во всяком случае. Ньютон делал это. При прохождении которого вещи либо сохраняются без заметного изменения, либо претерпевают изменения в каком-то отношении. Вид изменения, представляющий преимущественный классический интерес — это движение. Равномерное течение времени предполагалось, продолжалось и будет продолжаться всегда и везде, то есть во всем, что происходит внутри некоторой абсолютной пространственной системы отсчета. Господин Александр основывает свою интерпретацию мира на гипотезе, что время текуче. Другая линия интерпретации, все еще следующая классической традиции, но с отличием могла бы быть полностью, но не точно выражено словами, что возможно. Лучшей стратегией было бы рассматривать события как текущие сквозь время, чем рассматривать само время как текучее. Это, однако, придает окраску представлению, что время является особым родом контейнера событий, которые таким образом называются находящимися во времени, так же, как в пространстве, другом роде контейнера. Это неудовлетворительно, ибо временная, не менее чем пространственная связанность находится в событиях. Оба рода контейнеров должны быть низведены в лимб отброшенных понятий. Поэтому должен быть разработан некоторый метод трактовки, который обеспечит еще лучшую стратегию. Мы должны иметь в виду, что точно так же к положению места, сокращенные почти до исчезающей точки, являются терминами в пространственной связанности. Здесь-там. Также и моменты длительности. Аналогично сокращенные являются терминами во временной связанности. Сейчас-тогда. И что хотя временная связанность, для которой слово «время» является сокращением для классической трактовки, совершенно-актовки совершенно отлично от пространственной связанности, для которой слово «пространство» является сокращением, все же оба вида связанности неразрывно сосуществуют во всех событиях и в каждом событии. Следовательно, целью плодотворного метода должно быть рассмотрение этих двух сосуществующих и соотнесенных видов связанности на совершенно схожих линиях. Внутри одной всеобъемлющей конструкции концептуального мышления. Такой конструкцией является четырьмерный континуум секс Y, Z, T в качестве координат. Кому принадлежит первое предложение такой мировой схемы, в которой предусмотрено указание времени, в которое происходит любое данное событие, и места, которые оно тогда занимает? Я не знаю, но личное воспоминание может быть здесь интересно. Около полувека назад, в начале 70-х годов Уука Клиффорд, с тем, что казалось молодому студенту необычайным блеском и ясностью, обсуждал четырехмерное пространство. Он сделал паузу и сказал с акцентом. «Заметьте, я говорю о чисто воображаемом пространстве четырех измерений. Наш актуальный мир вполне может рассматриваться как четырехмерный, со временем в качестве четвертого измерения, или словами в этом роде». Я был озадачен и впоследствии спросил Фредерика Гатри, который присутствовал, когда говорил Клиффорд, и под руководством которого я тогда работал, что это значит. «Ну», — сказал он, — «что-то вроде этого. Точно так же, как в обычной пространственно-временной диаграмме человек так устраивает дела, чтобы взять пространственный фактор в одном измерении и наносит время во втором измерении на плоскости своей бумаги, так может человек, подобный Клиффорду, представить, хотя даже он не может изобразить или сделать модель, своего рода ментальную схему, в которой все три пространственных измерения и четвертое измерение времени так объединены, чтобы позволить ему математически иметь дело с пространственно-временным курсом чего-либо в движении. Момент для особого внимания заключается в том, что нельзя не изобразить, не сделать модель четырехмерного континуума, ибо все изображение и моделирование являются тремимерными. Если, однако, человек имеет дело только с двумя пространственными измерениями, то есть с событиями на одной пространственной плоскости, и вводит время как третье измерение, он может изобразить или сделать модель этой ментальной схемы. Человек просто пространственно оформляет время, заменяя одно из трех пространственных измерений нашего обычного мира. Предположим, например, мышь преследует извилистый путь как плоскоземелец вдоль пола моей комнаты. Конечно, как трехмерная вещь мышь, она является действительно плоскоземельцем, но можно законно не учитывать это. Тогда человек избавляется от всей вертикальной связанности здесь-там, в пространстве, и можно заменить связанность сейчас-тогда, во времени. В нашей модели пространственно-временной системы отсчета того, что происходит, мышь будет на разных уровнях от своего пространственного пола в последовательные моменты. Моя комната таким образом становится пространственно-временной моделью линии продвижения мыши в пространстве и времени. Если он будет так далеко над пространственным полом, это будет означать столько времени интервала от его начала. Масштабы пространства и времени потребуют условной корректировки. Чистый естественный масштаб был предложен и может быть разработан. Но, подобно вертикальному и горизонтальному масштабам на карте, некоторая условная корректировка в большинстве случаев более выгодна. Теперь, если моментальные записи будут сделаны из четырех углов пространственного пола нашей модели, все они будут разными. Каждая запись дает появление с выбранных точек зрения, и некоторые из них будут сокращены в перспективе. Это сокращение будет проективно отнесено к извилистому курсу мыши. Более того, поскольку скорость света, конечно, существуют различия между временами, проективными от записи, временами появления и реальным, временем записанных событий. Более того, проективные времена, так называемые местные времена, не одинаковы с разных точек записи. Временные интервалы подлежат проективному сокращению. Два импульса влияния на записи являются сейчас и тогда с временным интервалом, независимо от расстояния их источников истечения. Но если сейчас и тогда проективно отнесены к истекающим событиям, M и N на разных расстояниях, временной интервал между отправлением истечения от M и от N не тот же самый, что между прибытием влияния от них на запись. События искажены для визуальных появлений пространственно под проективностью, временно под проекцией. Даже сама пространственно-временная система отсчета, построенная четырехугольной или евклидовой, чтобы соответствовать реальным фактам, для классической трактовки, может потребовать некоторого неевклидового искажения и некоторого заимствования, так сказать, из пространства или из времени, чтобы соответствовать не менее реальным фактам для визуального появления, рассматриваемого через запись. В обычных событиях проективное временное искажение пренебрежимо мало. Все же всегда есть некоторая разница, и в событиях со скоростью выше обычной она перестает быть пренебрежимо малой. 43. Классическая трактовка. Давайте теперь введем временную связанность в нашу картину, возможно, более простым и элементарным способом. Давайте возьмем две системы или тело в относительном движении как одно движущееся, а другое относительно, конечно, в покое. Каждая имеет свою трехмерную пространственную систему отсчета, которая находится в относительном движении как целое. Она путешествует со своей системой или телом. Мы должны наблюдать одну систему из другой. Согласно методологическому приему, можно так устроить дела, что направление движения, с которым нужно иметь дело, находится только в одном измерении, скажем, x. Это означает, что измеренная длина вдоль y или z, как наблюдается из другой системы, не затрагивается относительным движением любой из систем. И мы предположим, согласно классической традиции, что временная связанность событий равномерна и обща для обеих систем. В двух системах. Тогда y1 и y1 другой, z и z1 остаются постоянными для наблюдателя. Это оставляет нам дело только с x и x1. Что мы хотим получить это. Как наблюдатель на одной из двух систем может так привести длину x1 в отношение к x, чтобы он мог перейти от одной к другой с уверенностью. Те, кто решил эту маленькую проблему, показывают, что, чтобы учесть относительное движение, мы должны здесь принять во внимание скорость v, скажем, в футах в секунду в течение стольких секунд, как значение t. Другими словами, нужно использовать классическое, ньютоновское или галилеевское преобразование, выраженное таким образом. X1 равно X в T. Это обсуждается и обосновывается в классических учебниках. Оно хорошо работает во всех случаях умеренной скорости, вплоть до и далеко за пределами скорости Земли в ее орбитальном движении. На этой элементарной плоскости более или менее знакомого опыта входит давно признанная форма относительности, где есть перекрестная отсылка к разным записям, зарегистрированным в разных системах отсчета. Возьмем иллюстрацию, с которой профессор Эйнштейн и другие сделали нас знакомыми. Камень сбрасывается из окна поезда в движении. Он участвует в поступательном движении вагона и нет относительного движения между камнем и поездом в этом направлении. Относительное движение полностью направлено вниз с возрастающей скоростью по мере падения камня, и это будет записано визуально или оптически в поезде. Но пусть будет также оптическая запись, полученная кем-то на платформе, мимо которой проходит поезд. Относительно ее системы отсчета запись движения камня совершенно иная, а именно параболическая кривая на подходящей пластинке на платформе. Ее параболическая форма свидетельствует об ускорении при падении. Аналогично. Падение камня на платформе относительно ее системы отсчета полностью направлено вниз, как покажут записи там. Но запись этого на подходящей фотопластинке, прикрепленной к поезду, будет параболической кривой. Акцент, следовательно, на разных системах отсчета. Можно ли тогда сказать, что оптические и визуальные записи будут, при надлежащих предосторожностях, давать соответствующие результаты внутри любой данной системы отсчета, будь то относительно в покое или в движении, что записи в одной системе отсчета того, что происходит в другой системе отсчета, дают результаты, отличные от тех, что получены согласно, когда две системы отсчета находятся в относительном движении, что это относительное движение, например, поезда, из земли рельсов платформы, будет выводимо из оптических записей, того, что видится или, как Гнаша и Рейнштейн так часто говорит, судится происходящим в одной с точки зрения другой, и что то, что действительно движется, система поезда или система земли, не может быть определено, если визуальные или оптические наблюдения ограничены только этими двумя системами в относительном движении. Во всем этом классической трактовке достаточно. Если, следовательно, того, кто все еще находится под властью классической традиции, спросят, что же тогда действительно находится в движении? Как он ответит? Он мог бы, я полагаю, сказать: вы знаете порядок природы, который люди науки разработали, не совсем без успеха. Наша Земля, вращающаяся вокруг своей оси и обращающаяся по своей орбите вокруг Солнца, поезда, бегущие по ее поверхности, камни, падающие к ее центру и остальное. Разве это, изложенное, возможно, с добавленной утонченностью, не дает достаточного ответа на ваш вопрос? Или вы хотите большего? Стремитесь ли вы узнать, что, по нашему взгляду, является абсолютной системой отсчета, как она ориентирована и каково движение, скажем, камня относительно нее? Я не знаю, какова может быть ориентация абсолютной системы отсчета, и я откровенно говорю об этом. Но если вы любезно предоставите мне различные данные, такие как направление компаса, широта, время года и еще несколько, я могу дать вам близкий к точному ответ относительно предварительной системы отсчета полярной звезды при условии универсальной равномерности временных отношений, которую мы принимаем как стратегию или, если хотите, как часть нашего классического креда. 44. Специальная и общая относительность. Специальная теория. В специальной теории относительности есть много такого, что не должно нас беспокоить, несмотря на ее великую ценность и ее блестящие достижения. Нужно попытаться добраться до сути сложного дела, изобилующего техническими деталями, только в той мере, в какой это влияет на нашу эволюционную интерпретацию. Главный момент для акцента заключается в том, что когда физику приходится иметь дело при зрении или в оптических записях, а он не может иметь дело иначе, с равномерными скоростями трансляции, приближающимися к скорости света около 300 тысяч километров в секунду в вакууме, классическая трактовка не работает. Его задача — следовательно, найти формулу преобразования, которая работает. Положение, я полагаю, выглядит примерно так. При равномерной трансляции со скоростями от, скажем, 3 до 30 или даже 300 км в секунду ньютоновское или классическое преобразование дает путем вычисления результаты, которые согласуются с наблюдением. Но при скоростях от, скажем, 300 тысяч до 30 тысяч км в секунду эта формула преобразования не дает результатов, которые согласуются с наблюдением. Проблема, следовательно, состоит в том, чтобы найти формулу, которая дает согласующиеся результаты. Теперь шаги, с помощью которых требование новой формулы было сделано императивным, и способ, которым она была предложена как результат электромагнитного исследования, составляют наиболее интересную главу в недавней истории физической науки. Но ее изложение не входит в мою компетенцию. Разве это не рассказано во многих книгах и статьях теми, кто обладает необходимыми знаниями? И, к сожалению, некоторыми, кто ими не обладает. Для нас здесь существенным моментом является то, что при определенных специальных обстоятельствах классическое преобразование не работает. Для записей, имеющих дело с равномерными скоростями, приближающимися более или менее близко к скорости света, требуется более сложное преобразование Лоренца. Вместо x в классического уравнения нужно написать x в t, 1 v2 c2. Тогда все идет хорошо в рамках ограниченной или специальной теории относительности, то есть той, которая вполне законно игнорирует или абстрагируется от полей ускорения. Означает ли это, что при некоторой критической скорости происходит скачок от классического к Лоренцеву уравнению? Конечно, нет. В рамках этого специального способа трактовки, имеющего дело, скажем, с оптическими записями, формула Лоренца не допускает исключений. Но для умеренных скоростей 1. V2, C2 может для всех практических целей быть исключен. Поскольку его значение тогда очень близко приближается к одному, это не делает заметной разницы в результате. Скажем, одна часть на 200 миллионах даже в случае, когда орбитальная скорость Земли около 30 км в секунду входит в расчет. Удивительно ли, что старые классические люди не знали о его существовании? Следует ли строго или справедливо сказать, что Галилей или Ньютон теперь доказаны неправыми? Какова бы ни была, следовательно, его вычисляемая величина, большая или малая, пренебрежимая или нет, Лоренцев фактор находится там, в визуальной или оптической записи, и оттуда. На наш взгляд, проективен как приобретенное свойство того, что делает запись. Вернемся к иллюстрации поезда и платформы. Из трактовки Лоренца следует, что длина метрового стержня, измеренная в поезде, судится через запись на платформе как меньшая, чем метр. Но для поездов нашего повседневного и текущего опыта меньшая на очень незначительную и совершенно пренебрежимую величину. Представьте, однако, идеальный поезд, движущийся со скоростью 100 тысяч километров в секунду. Тогда примените, если у вас есть это умеренное количество подготовки, преобразование Лоренца к длине метра в том поезде, как судится с платформы. Или длине метра на платформе, как судится из записи в этом поезде, и отметьте, насколько короче он, по оценке, оказывается. Разберите лишь несколько примеров. Тогда вы оцените утверждение Гнайнштейна о том, что при таком суждении жесткий стержень короче в движении, чем в покое, и чем быстрее он движется, тем короче стержень T. R. Страница 35. Но в соответствии с Лоренцевой трактовкой требуется не только X-преобразование, требуется также T-преобразование. Это следует довольно изящно. Однако здесь достаточно будет сказать, что подобно тому, как пространственное расстояние оценивается как уменьшенное, так и временной интервал оценивается как увеличенный. Временной интервал в 5 минут в поезде оценивается с платформы как более чем 5 минут, и тем более в соответствии со скоростью идеального поезда. Отсюда следует, что при условии оценки по записи вследствие своего движения часы идут медленнее, чем в покое страница 37. B. Общая теория. В специальной или частной теории относительности предметом обсуждения является равномерное поступательное движение, представленное в оптических записях, зарегистрированных в рамках другой системы отсчета. Ускорение не принимается во внимание, что является вполне правомерной абстракцией. В общей теории относительности ускорения столь заметная черта природы намеренно вводится в картину, и без того сложные вопросы становятся значительно более сложными. Я могу лишь дать самое общее представление, упрощенное за счет исключения некоторых важных деталей, о том, какого рода изменения происходят в физической сцене, требующая для своего рассмотрения новых способов математического описания. Если представить вокруг магнита поле влияния, то есть нечто физически описываемое, плотность или интенсивность которого варьируется в зависимости от расстояния до магнита, то наблюдаемое движение определенных сущностей в этом поле может быть интерпретировано в терминах того обобщенного описания, которое теперь использует наука. Аналогичным образом, если представить вокруг Земли гравитационное поле, также описываемое, то любая вещь, независимо от ее так называемой материальной субстанции, любая вещь, обладающая массой или инерцией, которые здесь должны быть отождествлены, сэр. Эйнштейн. Теория относительности. Глава 19. Демонстрирует ускоренное движение внутри этого поля в соответствии с варьирующейся плотностью некоторой заданной малой области, через которую она движется. Таким образом, фактическое поле ускорения заменяет силу, предполагаемую в некотором смысле активной. Однако многие физики уже 50 лет и более отбросили всякое подобное понятие силы как активной или действующей. Как мы видели, зафиксированное поведение часов и измерительных стержней, если судить с точки зрения системы отсчета оптического приемника, таково, что временные интервалы в быстро движущейся системе кажутся удлиненными, а пространственные интервалы — укороченными в соответствии с формулой Лоренца. Но в любом поле ускорения дело обстоит гораздо сложнее. В качестве иллюстрации Гнаши и Рейнштейн, глава 33, берет поле ускорения во вращающемся диске. Плотность. Поле в этом случае равна нулю в центре и увеличивается с расстоянием от него по мере нашего продвижения наружу. Как насчет часов и измерительных стержней в различных положениях на диске, если судить с невращающейся системы отсчета вне его? Очевидно, что часы вблизи периферии диска будут оцениваться как идущие медленнее, чем часы вблизи центра. Все остальные в промежуточных положениях будут оцениваться как идущие с разной скоростью, каждая в соответствии со своим местоположением. Очевидно также, что измерительные стержни, расположенные по касательной к концентрическим окружностям, будут оцениваться как укороченные на величину, соответствующую их различным скоростям в соответствии с их расстоянием от центра, но те, что расположены радиально, будут казаться незатронутыми. Следовательно, классическая евклидова геометрия не может иметь никакого статуса в отношении этих суждений и должна, поскольку они касаются ее, быть отброшена. Что ж, тогда спрашивает несколько озадаченный простой человек, что же делать? Скажите нам, умоляю вас, в чем суть? Я думаю, суть в том, что точно так же, как классического подхода недостаточно, когда в записи фигурируют равномерные скорости, приближающиеся к скорости света, и он должен быть заменен преобразованием Лоренца, так и здесь, когда на картине присутствует ускорение. Это преобразование уже недостаточно хорошо и должно быть дополнено новыми методами обработки, основанными на гауссовых координатах или на танзорном преобразовании, которыми, возможно, могут уверенно владеть несколько десятков математиков. 45. Относительность, подчиненная прожекции. То, что современная доктрина относительности должна быть безоговорочно принята в качестве стратегии, вряд ли кто-то станет отрицать. Блестящие результаты стоят на ее счету в этом отношении. Но следует ли принимать ее как философское кредо, это другой вопрос. И это, я утверждаю, зависит от принятия визуального постижения, с одной стороны, или прожекции и проекции, с другой стороны. Нужно осознать, до какой степени не только специальная и общая теория относительности, но и релятивистская позиция в целом, в своем современном развитии, зависит от зрения и включает в себя оптические записи. Следует различать два переплетенных вопроса. Позвольте мне изложить дело так. Во-первых, вычеркните из мастерского изложения Гнайнштейна Авдеф теории относительности все, что подразумевает некий оптический аналог дистантных рецепторов как записывающего инструмента и рассмотрите, сколько или как мало остается. Во-вторых, отметьте все такие выражения, как «судя с той или иной системы отсчета», и тщательно взвесьте их точное значение. В-третьих, спросите, не подразумевается ли неявно, хотя и не выражено некое поподобное понятие в тех более прямых утверждениях, где «судя-с» не вставлено явно. Так, когда мы читаем? Жесткий стержень короче, когда он находится в движении, чем в покое. Или вследствие своего движения часы идут медленнее, страница 35-37. Можем ли мы или не можем предварять каждое утверждение фразой, судя с другой системы отсчета, и при этом сохранить дух таких утверждений? В-четвертых, если на только что заданный вопрос будет дан отрицательный ответ, рассмотрите, на каких основаниях оправдан переход от судится, что идет медленнее к идет медленнее. Каковы же тогда переплетенные вопросы? Вопрос о записи приемника в отношении некоторого события на расстоянии от него. Вопрос о суждении, если принять выражение Гнайенштейна, имеющим отношение в некотором смысле к событию на расстоянии. Что касается, основная трудность заключается в том, что единственный способ добраться до того, чем событие на расстоянии является по существу, помимо записи, это через эту запись или другие подобные записи. К этому я еще вернусь. Что касается, мы должны немного расчистить почву. Можем ли мы принять слово «судится» как эквивалентное «воспринимается» в том смысле, что то, что так оценивается, было бы воспринято, если бы у нас были органы соответствующей тонкости? Это, я думаю, отчасти то, что имеется в виду, возможно, в довольно метафорическом смысле, но только отчасти. Ибо, я полагаю, цель физика — абстрагироваться от перцепиенции как ментального события. Иными словами, иметь дело со всем вопросом независимо от так называемой относительности знания. Это совсем другая история. К сожалению, некоторые авторы вводят слова «объективные» и «субъективные», чтобы немало взбаламутить воды изложения. Теперь все, что хоть как-то воспринимается, является объективным, по крайней мере, в том смысле, как я использовал это слово. Но мое утверждение состоит в том, что не все, что является объективным в этом смысле, по праву принадлежит вещи, которая, как говорят, воспринимается. Что касается субъективного, если только слово не определено каким-то таким образом, как предлагает господин Рассел Э. М. Страница 130. 295. Что лишает его большей части обычной коннотации. Лучше избегать его вовсе. На самом деле, оба слова — объективное и субъективное — следует оставить для использования при тщательном определении в связи со специальной проблемой природы когнитивного отношения. Но можно ли полностью игнорировать это отношение? Возможно, нет. Но релятивист может сказать, какова природа этого отношения, меня не касается. Я оставляю это полностью в стороне, как то, что господин Уайткотт называет метафизическим вопросом. Но оставляет ли он это в стороне? Нет, скорее он говорит. Я лояльно принимаю то, что дано, как то, что истинно есть. Так оно дано, так оно должно быть принято. То, с чем мы имеем дело под старым и ошибочным выражением «физические объекты» — это конструкты, из которых чувственные данные, визуальные чувственные данные, прежде всего, являются данным материалом и единственным материалом, с которым мы знакомы. Это реалистическая доктрина прямого постижения, и это то, что я лояльно принимаю при работе с относительностью. Таким образом, мы возвращаемся к вопросу, поднятому выше. Для реалиста здесь нет никакой трудности. «Запись», — говорит он, — «просто выявляет или раскрывает события на расстоянии. Разве этого недостаточно?» Этого вполне достаточно, несомненно, для физика как стратегии. Но как эволюционное кредо существует альтернатива визуальному постижению в теории отнесенности при визуальной прожекции. Мы хотим, однако, насколько это возможно, избавиться от роли, если таковая имеется, которую играет разум в вопросах физической относительности. Хорошо. Существует событие в одной системе и оптическая запись его в другой системе на расстоянии. Пусть это будет такая запись на фотопластинке. Вопрос тогда таков. раскрывает или обнаруживает ли это оптическая запись события, которое она регистрирует, без перспективного искажения. Здесь мы возвращаемся к фотографической записи вращающейся монеты. Раскрывает ли она признанную форму, как она раскрывается через контактное воздействие? Некоторые из нас придерживаются мнения, что она только согласуется с ней, и то лишь в том, что касается фигуры при определенных специально выбранных условиях. Все остальные откровения искажены в перспективе и приписываются монете в рамках прожекции. Что же тогда говорит реалист? Он может сказать, что для фотопластинки монета — это просто ее мир перспектив и единственный мир, к которому она имеет отношение. Любая перспективная запись, следовательно, имеет такое же право раскрывать истинную форму монеты, как и любая другая. Выбор одной, а не другой. Это просто удобная стратегия интерпретации, которая хорошо работает. Теперь запись на пластинке является аналогом прямого постижения в зрении. Узор на пластинке, когда мы его со соответствующим образом исследуем, соответствует ретинальному узору. Мы можем, таким образом, перейти от оптической записи через соответствующий ретинальный узор к визуальному постижению, который включает в себя эту запись глаза. И реалист может утверждать, что, как выражается господин Нан, вещь имеет столько форм, сколько раскрывает прямое постижение в зрении. Из этого следует, что падающий камень имеет столько траекторий, представленных параболическими кривыми, сколько оптически записано или визуально постигнуто наблюдателями в дюжине или более аэропланов, летящих с разными скоростями. Из этого следует, что при лоренцевой обработке измерительный стержень или часы имеют столько длин или столько скоростей хода, сколько записано в различных системах отсчета в относительном движении и так далее. Если вместо «имеет» мы подставим. Кажется, что имеет при оптической или визуальной обработке. Все согласятся. На этих условиях проходящие события в мировом каркасе Минковского-Эйнштейна являются искривленными или неевклидовыми с точки зрения визуального появления или феноменов. Следовательно, точное определение этого искривления имеет первостепенное научное значение. Это искривление вполне может быть свойством гравитационного поля, то искривление — свойством электромагнитного поля, если судить по записям событий в нем, поскольку таким образом вся проблема сводится к тому, что представляется с перспективы записи. Обоснованность релятивистской стратегии для строго научной интерпретации безупречна. На данном этапе никакая другая стратегия недопустима. Но если релятивист претендует в суде философии не только на то, что существует столько кажущихся длин и времен, сколько систем отсчета в относительном движении, не только на то, что научная стратегия в этой области исследований требует вселенной искривленных событий. Но что он таким образом делает нас на один шаг ближе к интерпретации внутренней реальности в мире, как он есть помимо перспектив, то основание его доктрины прямого постижения или откровения через зрение должны быть твердо установлены, прежде чем какой-либо такой вывод может быть принят, повторяю, в суде философии. Согласно тем, кто принимает некую альтернативную доктрину, подобную доктрине прожекции, эти основания открыты для критики. Нужно снова подчеркнуть, что зрение, будучи далеко не примитивным способом знакомства с миром, является одним из наименее примитивных способов подхода. Эволюционировав как предупреждающий гид для прихода через поведение в прямой контакт с вещами, приобретая шаг за шагом прагматическое подтверждение того, что работает так хорошо, предоставляя в полной мере внешнюю реальность явлений, поддерживаемое в этом вердиктом относительности. Оно от начала до конца всегда подвержено той прожекции, которая является с одной стороны секретом его успеха, а с другой стороны условием его неспособности войти в контакт с внутренней реальностью. Таков наш эволюционный взгляд, который, конечно, должен быть подвергнут контркритике. О его успехе как гида по поведению в мире, который для нас в такой значительной степени является миром постоянно меняющихся перспектив, нет нужды распространяться. Но на его неспособности, как такового, дать что-либо, кроме видимости, в качестве ключа к той внутренней реальности, которой оно само по себе не способно достичь, эволюционист обязан настаивать. Когда я поднимаю взгляд от своего стола в углу комнаты, едва ли найдется вещь, чья кажущаяся форма даже приблизительно соответствует признанной конфигурации этой вещи в ее внутренней пространственной связанности. Во всем за исключением некоторых специально выбранных случаев соответствия, где то, что мы можем назвать плоскостью сетчатки, параллельно плоскости записанных событий, зрение настолько искажает вещь, которую оно делает объективной, что небезопасно полагаться на суждение, основанное только на оптических записях, для познания внутреннего хода событий в той системе, имеющей визуальную глубину, которая находится на расстоянии. Новая относительность лишь указывает на мораль этой старой сказки. Могу ли я теперь, рискуя некоторым повторением, подчеркнуть утверждение, что мы должны быть осторожны, чтобы различать научную стратегию и философское кредо? Как стратегия, физическая относительность должна быть принята на данном этапе с самым сердечным сочувствием. Она пролила яркий свет на интерпретацию явлений, как они раскрываются в оптических записях. Она влечет за собой не евклидову реконструкцию пространственных каркасов, в терминах которых такие явления должны быть интерпретированы. Если стратегия физической науки должна быть продолжена до дальнейших стадий прогресса, она влечет за собой также пересмотренную трактовку объективного времени, как включенного в четырехмерные каркасы. Безусловно, здесь нет ничего, против чего философ любой школы, если он обладает некоторой долей мудрости, должен был бы возражать. Но если говорится, что это искривление универсального каркаса, как оно раскрывается в оптических записях, раскрывает также внутренний пространственно-временной план Вселенной. Если говорится, что временная связанность в событиях больше не может быть отличима по природе своего бытия от пространственной связанности. Если говорится, что поскольку так вещи даны в записи, также они должны быть даны и помимо записи. Если, короче говоря, утверждается, что успешная стратегия должна быть единственным истинным основанием приемлемого кредо, тогда вся позиция иная. Те, чьи исследования лежали в других ведомственных областях науки, могут спросить, взвесил ли физик с должной осторожностью биологические и психологические свидетельства в вопросах зрения и оптических записей, как обязательно интерпретируемых через зрение. Уверены ли новые реалисты в свете результатов, полученных в этой области научных исследований, что, согласно эволюционным свидетельствам, стратегия принятия прямого постижения за чистую монету является единственной стратегией и, следовательно, недвусмысленной платформой кредо? Удовлетворены ли они в более широком плане тем, что их эпистемологические основания надежны? Я знаю. Среди некоторых новых реалистов модно отводить эпистемологии, фундаментальной проблеме знания, совершенно подчиненную позицию. Господин Уайтхед, я думаю, сказал бы, что это вопрос для метафизики, а не для науки. Тем не менее, довольно наивное решение проблемы слишком часто принимается без какого-либо серьезного обсуждения его достоинств. Если это проблема для метафизики, пусть она обсуждается метафизически, и пусть будут даны полные ссылки на такое обсуждение, чтобы было совершенно ясно, какие причины приводятся. Почему именно это метафизическое решение, а не другое, должно формировать основу научной процедуры? Для нас, однако, проблема не является метафизической в предполагаемом смысле. Для нас любое определение природы, согласно которому разум и знание являются чем-то иным, чем естественное является неприемлемым. И если это так, эпистемологическая проблема подпадает под, а вовсе не вне, сферу научного исследования. Если сказано, наука не имеет никакого отношения к тому, что вам угодно называть философским кредо, Тогда я должен спросить, если отнесенность от записи, отбрасывающей более или менее искривленную тень на то, что таким образом записано, является стратегией, альтернативной стратегии прямого постижения записью того, что является внутренним для физической природы. Не должна ли интерпретация, основанная на первой стратегии, получить серьезное рассмотрение, независимо от того, будет ли она принята или нет? Но одно из утверждений релятивистов состоит в том, что современная доктрина влечет за собой тщательный пересмотр нашего понятия о внутренней структуре физической Вселенной. И это трудно отличить от того, что я назвал философским кредо в отношении этого. Только ли как стратегию нам велено рассматривать неизбежное искривление визуальных и оптических конструктов, как раскрывающее фактический ход событий в самой природе? Можем ли мы по-прежнему подписываться под основными постулатами ньютоновского кредо? Многие физики ответят, что мы больше не можем этого делать. Мы должны считаться с новым научным кредо, пытаясь обсудить, надеюсь, без серьезных ошибок в изложении. Кардинальный вопрос, поднятый современными физиками, я принял относительность на ее собственных условиях как касающуюся только того, что новые реалисты называют нементальным. Поэтому я ничего не сказал о дальнейшем вопросе, который идеалисты считают фундаментальным, так называемой относительности знания. Они настаивают, что любое разделение постигаемого от постигающего является ложным и бессмысленным. Соединенные в синтезе, никакой аналитический декрет о разводе не может их разделить. Каждое есть то, что оно есть в отношении к другому. Я рассматриваю это, однако, как вопрос, который подпадает под связанность, а не под относительность. Более того, насколько я могу судить по многому из того, что было написано в последнее время, эта дальнейшая проблема не может быть плодотворно обсуждена на той же платформе, на которой стоят сторонники физической относительности. Лекция 10. Каузация и причинность. Оглавление далее, назад 46. Здравомыслящий взгляд и взгляд точной науки. 47. Причина как предшествующая следствию. 48. Основания и условия изменения. 49. Причинность, отличная от каузации. Л. Позиция пересмотрена. 46. Здравомыслящий взгляд и взгляд точной науки. В этой лекции я стремлюсь провести различие между каузацией и причинностью, указать, на каких основаниях я считаю такое различение полезным при обсуждении причинных проблем, показать, что понятия, которые должны быть различены под этими именами, принадлежат к разным вселенным дискурса, настаивать на том, что они ни в коем случае не противоречивы, и изложить некоторые выводы, которые, как мне кажется, вытекают из всего моего метода рассмотрения. С этой целью будет удобно начать с некоторого общего утверждения, такого как это. Дана вещь или система вещей, которая находится в некотором относительном смысле. Либо да в покое, либо боб в изменении. Тогда, если то, что находится в покое, начинает изменяться, или то, что изменяется, делает это в большей или меньшей, или в какой-то иной степени. Это изменение в одном случае или измененное изменение в другом может рассматриваться как следствие, записанное в вещи или системе. Проблема состоит в том, чтобы установить, что является в некотором смысле причиной этого следствия. Здесь мы соприкасаемся с тем, что было сказано в отношении эффективной связанности. Я полагаю, в вышеприведенном утверждении, помимо тяжеловесной формулировки, мало или ничего такого, против чего так называемый «простой человек» возразил бы очень серьезно с точки зрения, которую он считает здравым смыслом. Он мог бы, пожалуй, сказать, что оно недостаточно подчеркивает признак единообразия там, где он имеет место, и что оно не способно в столь абстрактной форме различать разные виды причин, например, силу в физическом мире, жизнь как причину изменений, происходящих в организмах, и прежде всего, разум как причинно действующий в человеческих делах. Во всех случаях, мог бы он добавить, чтобы быть причиной, она должна что-то делать. Если она ничего не делает, не будет никакого следствия. Ничего не произойдет. Нет сомнений, что большинство людей именно так рассматривают причину как действующую или активную в осуществлении изменения как следствие. Они придерживаются мнения, что произведенное следствие пропорционально данной активности причины, которая, однако, может иметь в резерве силу для производства других и больших изменений. Под тем, что они считают учением науки, они принимают в физических вопросах строгое единообразие связи между причиной, как действующей здесь и сейчас, и наблюдаемым изменением, которое является результатом ее действия. Они рассматривают изменения, вызванные волей человека, как обусловленные причиной, которая в высокой степени и очень характерно активна, но которая из-за нашей свободы в меньшей степени или, во всяком случае, не так характерно единообразно. Следовательно, практическими людьми принимается как нечто само собой разумеющееся, едва ли открытое для сомнения, что разум является преимущественно причиной некоторых примечательных изменений в облике природы и является в очень особом смысле активным. Настолько, что активность, которую мы чувствуем, когда через упражнение воли мы сами являемся причинами, лучше всего иллюстрирует то, что имеется в виду под причинной активностью. Перенесите это на стадию дальше, подняв на более высокий уровень мысли, и мы получим широко принятое убеждение, что в конечном счете все наблюдаемое изменение обусловлено некоторой формой духовной активности. Обратимся теперь от такого мнения к взгляду, который отстаивают некоторые представители точной науки. Нам говорят, что понятие активности, если не само понятие причины, должно быть отброшено. Полвека назад Уука Клиффорд говорил о такой взаимозависимости фактов Вселенной, которая запрещает нам говорить об одном факте или наборе фактов, как о причине другого факта или набора фактов. И далее. Факты одного времени не являются причиной фактов другого, но факты всего времени включены в одно утверждение и строго связаны вместе L. Вол. Пеп. 111-123. Эрнст Мах говорит: «Я надеюсь, что наука будущего отбросит идею причины и следствия как формально неясную». И он добавляет: «В своем чувстве, что эти идеи содержат сильную примесь фетишизма, я, безусловно, не одинок. Пи. С. Л. Страница 254. Совсем недавно господин Бертран рассел настаивал на том, что слово «причина» настолько неразрывно связано с вводящими в заблуждение ассоциациями, что его исключение из философского словаря желательно дем. Л. Страница 180. Это, как оно есть, может показаться экстремальным взглядом. Но в каком смысле экстремальным? Экстремальным только как выражение метода интерпретации в точной науке внутри тщательно ограниченной вселенной физического дискурса. Имеют дело с изменениями, которые наблюдаемы на базовом уровне эмерджентной эволюции и с видами связанности, которые имеют место в нем. Фиксируют внимание на относительно изолированной ситуации, в которой все беспокоящие условия, приходящие извне, исключены или, если это невозможно, учтены, концептуализируют все это положение дел как предоставляющее поле связанности. Чем больше знаешь об этом поле, тем увереннее можно сказать, что происходящее является неизменным выражением природы, поля и природы того, что лежит в нем. И тем адекватнее можно суммировать чистый результат многих наблюдений в законе или выразить его в подходящих уравнениях. Всякое упоминание силы как агентства, через действие которого происходят изменения, запрещено, потому что оно совершенно бесполезно для целей точной науки. Слово «сила» все еще может использоваться, но не с этим значением. В одном таком использовании оно выражает меру или степень некоторого наблюдаемого изменения в некотором специфическом поле связанности. Есть еще одна причина, почему слово «причина» так скупо используется в физике, если вообще используется. Часть общепринятой коннотации слова, как оно встречается в том, что можно назвать историческими науками, состоит в том, что причина, или некоторая ее часть при анализе, предшествует следствию, Но такая историческая обработка не является первичной целью в физике. Цель скорее состоит в том, чтобы свести временной интервал к минимуму, чтобы сказать: «Декс сейчас вызывает вай сейчас». Если это так, использование слова «каузация», которое обычно подразумевает предшествующую причину и последующее следствие, может быть нежелательным, кроме как при некотором подходящем переопределении. Теперь, если мы можем сказать, что существенная черта каузации может быть выражена так: дано поле эффективной связанности, то, что наблюдаемо происходит при существующем ходе событий, является выражением природы поля и природы того или иного, что лежит внутри него, тогда ясно, что чем выше мы поднимаемся по эволюционной шкале, тем сложнее конкретные проблемы каузации. Мы имеем прогрессивное наложение уровня на уровень. Более высокие виды связанности — химические, жизненные и сознательные — каждый, в свою очередь, являются супервинтными на тех, что стоят ниже на шкале. Но они не вытесняют их в том смысле, что когда приходит какой-то более высокий вид связанности, низшие виды уходят. Именно потому, что они не уходят, потому что низшие все еще остаются в такой мере, чтобы предоставить основания для эмерджентной надстройки. Всякое рассмотрение каузации на более высоком уровне становится все более сложным. И если то, как события низшего уровня проходят свой путь, зависит от высшего вида связанности, сосуществующего на супервинтном уровне, это лишь подчеркивает эффективность отношений, которые имеют место на этом более высоком уровне. 47. Причина как предшествующая следствию. Что бы ни говорилось за или против сохранения понятия каузации в более точных отраслях науки, именно в вопросах обычного опыта, имеющих дело с чистым результатом одновременных событий на многих, или, возможно, на всех уровнях, слова «причина» и «следствие» в основном приносят пользу. И, будучи санкционированными долгим использованием, они вряд ли будут отброшены. Мы заинтересованы в последовательности событий, и именно в повседневной жизни этот интерес в основном решает, какое событие или компонент в системе событий мы выбираем, как то, что должно рассматриваться как причина некоторого другого события. Мы должны убедиться, что оно релевантно. И отбрасывание нерелевантных событий, таких как рассыпание соли за завтраком, является первым шагом к осознанию того, что существует некий вид связи, отличный от временной последовательности между причиной и следствием, полагаясь на несколько смутное и общее, но постепенно укрепляющееся понятие единообразия в естественной рутине, мы ищем причину чего-то, что происходит, чтобы мы могли способствовать или предотвратить его повторение. Или, если причина лежит вне нашего контроля, чтобы мы могли поместить себя или свои вещи вне досягаемости следствия. Чем шире наш практический опыт и чем полнее наше знание рутины, тем сложнее становится понятие причины. Не одно условие только, а целый ряд сговаривающихся и одновременных условий должны быть приняты во внимание. Все же мы можем, как вопрос акцента, сделать упор на одно как на причину, имея в виду то, что представляет главный интерес. Иногда мы можем обсуждать, какое из двух сговаривающихся условий является в этом смысле причиной. Мы можем, например, спросить, обусловлен ли взрыв растительности весной возрастающим теплом или более длительным и сильным световым освещением. Человек науки может сказать то и другое и может попытаться присвоить значение каждому. Студент в любой научной лаборатории должен, более того, узнать, что более очевидные и заметные факты не являются единственными условиями успеха в его экспериментах. Он, таким образом, постепенно схватывает, что имел в виду Миль, когда сказал, что причина — это сумма условий, положительных и отрицательных, взятых вместе. Совокупность всех обстоятельств любого описания, которые, будучи реализованными, неизменно влекут за собой следствие — лес. Л-бок. 3. Ч. 3. И с этим в виду, часть его цели при анализе будет состоять в том, чтобы различать способствующие от противодействующих условий, когда оба налицо. Там, где способствующие или положительные условия, как он судит, были бы эффективны если бы отсутствовали определенные противодействующие или отрицательные условия. Он может говорить о тенденции, в причине дать начало следствию, которое, как дело обстоит, не следует. Так, Земля имеет тенденцию следовать курсам, касательным к своей орбите. Нужно лишь заметить мимоходом то, о чем говорил Юм как о правилах, по которым судить о причинах и следствиях, согласии, различия, сопутствующие вариации, остатки и так далее. Они были развиты Милем и раньше полностью обсуждались в учебниках логики. Такие правила ценны как средство обнаружения главных факторов каузации некоторого данного события. На этих условиях наше знание каузации может обсуждаться под вероятностью. Отсюда профессор Броуд предложил некое такое утверждение. Для каждого истинного суждения, которое утверждает свершение события в некоторое время, существует набор релевантных истинных суждений таких, что относительно их совокупности вероятность свершения события равна 1, и пи, пи-ар. Страница 154. Не пытаясь проследить этот вопрос в его более недавних развитиях, здесь достаточно сказать, что если при анализе мы можем рассматривать как близкое приближение к одной вероятность суждения, когда и где общая связанность, рассматриваемая под вопросом, имеет место. Это нерелевантно. Тогда из этого следует, что предсказание будущих событий может быть заслуживающим доверия, даже если эти события новы для человеческого опыта, как это было продемонстрировано в открытии Нептуна. Но не должны ли мы добавить в качестве оговорки, что характеры, с которыми мы имеем дело, являются результантами, если они включают также эволюционные эмердженты в некоторой мере, в этой мере они непредсказуемы. В общем наборе релевантных суждений, которые отсылают к причине, существуют определенные суждения, которые, по природе дела, еще неизвестны. Следовательно, основание, на котором логически строится вероятность следствия, является де-факто неполным основанием. Вопрос для нас тогда возникает. Можем ли мы подвести саму эмерджентность под рубрику каузации? Ответ зависит от нашего ответа на дальнейший вопрос. Является ли сама эмерджентная эволюция выражением упорядоченного и прогрессивного развития? Если так и таково мое утверждение, тогда сама эмерджентность занимает место, как Миль и Льюис также утверждали, среди законов природы. Мы можем быть неспособны предсказать вероятную природу характера, который является эмерджентно новым. Мы не могли бы предсказать на основе только физико-химических событий, какова будет природа жизни. Но это обусловлено нашим незнанием до события закона ее эмерджентности. Можем ли мы тогда сказать, что там, где имеют дело с результантами и только результантами, вероятность единообразного продолжения рутины прошлого приближается к одному и таким образом позволила бы адекватно проинструктированному Лапласу предсказывать с уверенностью и успехом. Что такое приближение к одному принимается за одного под признанием, что подлинная новизна при эмерджентности исключает в мере своего присутствия, такое уверенное предсказание. Но что, если существует естественный план эмерджентности? Тогда каждое следствие строго детерминировано в соответствии с природой этого плана. Что новизна сама по себе таким образом схвачена в паутину причинного низуса под подходящим признанием? Но что такая новизна для нас непредсказуема вследствие нашего частичного знания плана эмерджентности до настоящего времени и нашего необходимого незнания того, каким будет дальнейшее развитие этого плана? Столь важный для нас вопрос может рассматриваться как вставной. Возвращаясь, таким образом, к более детальному обсуждению, мы видели, что для исторической обработки некоторая часть причины как суммы условий предшествует следствию. Но мы также видели, что в более точной науке физики временной интервал между причиной и следствием сведен к минимуму. Они находятся в контакте в некоторое сейчас, в текущей ситуации. В исторической обработке, везде, где есть передача, мы отсылаем причину к некоторому эфлюентному событию, которое предшествует прибытию инфлюентного события. При научном анализе мы фокусируем внимание на том, что происходит в момент прибытия этого влияния. Только там, где есть передача, эффлюентное событие предшествует прибытию влияния. Это может быть не так в гравитационном поле, которое поэтому должно рассматриваться под понятием варьирующейся плотности в этом поле. Здесь каузация в историческом смысле неуместна, и слово «каузация» используется редко, сэр. Рассел М. Л. Страница 180. Там, где имеет место передача, тогда как в случае всех оптических записей, эффлюентное событие всегда предшествует инфлюентному событию. И существует временный интервал между одним и другим с прохождением событий при передаче. Однако следствием релятивистской теории является то, что классические и старомодные понятия временной последовательности должны быть отброшены. Больше нельзя говорить о времени, но о локальных временах. Следовательно, человек безнадежно отстал, если говорит, что прошлое не существует сейчас, сэр. П.Э.С. 1921. 2. Страница 132. Ибо прошлое может и все еще существует в некотором другом локальном времени, чем время записи. Из этого, по крайней мере частично, возникает гипотеза Кнарассела о мнемической каузации. Он настаивает, что традиционная антитеза разума и материи, как различных по природе своей конечной субстанции, не может быть принята. «Дуализм», — говорит он, — «первично не в отношении субстанции мира, для него ощущение, а в отношении причинных законов. Причинные законы психологии prima facie очень отличаются от законов физики D. M. P. 137-172, сэр. Страница 121. В чем же тогда заключается это различие? Господин Рассел отвечает, что различие заключается в том, что в мнемической каузации, в отличие от физической каузации, проксимальная причина состоит не только из настоящего события, но из этого вместе с прошлым событием страница 85. В более формальных терминах, вместо утверждения. Декс сейчас вызывает Вай сейчас, мы должны сказать. ДБС. В прошлом. Вместе с Экс сейчас вызывает Вай сейчас, страница 87. Акцент на причинных событиях в прошлом, и это должно быть принято буквально. «Я не имею в виду просто», — говорит он. «То, что всегда было бы случаем, что прошлые события являются частью цепи причин, ведущих к настоящему событию. Я имею в виду, что при попытке сформулировать проксимальную причину настоящего события некоторое прошлое событие или события должны быть включены, если мы не ищем убежища в гипотетических модификациях структуры мозга, страница 78». Альтернативный взгляд состоит в том, что прошлое перестало существовать, хотя его закованные следствия сохраняются. Если мы не ищем убежища в релятивистской гипотезе локальных времен, страница 128 при условиях, которые, по-видимому, делают Лоренцев фактор пренебрежимо малым. Для нас такие локальные времена являются вопросами проективного появления. Как в настоящее время проинформирован, я должен поэтому отвергнуть мнемическую каузацию. Но я могу закончить на ноте возможного согласия. Когда господин Рассел говорит, что состояние тела и мозга доказано как необходимое, но недостаточное, страница 91, он дает выражение тому, что полностью согласуется с утверждением эмерджентной эволюции. Это утверждение состоит в том, что на уровне сознания пространственной прожекции и временной проекции, больше, чем в наборе событий на уровне жизни или эфотеи, на уровне физической материи. Я тоже согласился бы таким образом, что то, что вовлечено, необходимо, но недостаточно. 48. Основания и условия изменения. Мы видели, что, согласно Милю, причина — это сумма условий, положительных и отрицательных, взятых вместе, и что, согласно Гну Броуду, наше знание причины? Это набор суждений, выражающих условия, которые подразумеваются суждением, выражающим следствие. Но мы все еще должны рассмотреть, в каком смысле слово «условие» должно пониматься. В нескольких отрывках Миль различал события и состояния. Обсуждая, например, случай человека, который ест из блюда с зараженной пищей и умирает вследствие этого, он говорит. Различные условия, за исключением единственного, поедание пищи, были не событиями, а состояниями, обладающими большей или меньшей постоянностью, и могли поэтому предшествовать следствию на неопределенную длительность за неимением события, которое требовалось для завершения необходимого совпадения условий. Также, когда сера, уголь и селитра собраны вместе в определенных пропорциях и определенным образом следствием является не взрыв, а то, что смесь приобретает свойства, благодаря которому при данных обстоятельствах она взорвется лес. Б. 3. 3. 5. Теперь, хотя Миль рассматривает более или менее пребывающее состояние или конституцию как часть суммы условий, он здесь проводит важное различие. Будет полезно подчеркнуть это различие, назвав состояние системы внутренним основанием изменения, которое происходит внутри нее, когда присутствуют также определенные внешние условия. В народной речи причина обычно отождествляется с некоторой заметной чертой в наборе условий. Так, тепло во время инкубации рассматривается как причина вылупления цыпленка, основание развития, внутренняя конституция яйца, принимается как само собой разумеющееся. С другой стороны, эмбриолог может принять внешние условия инкубации как само собой разумеющееся и направить свое внимание на конституцию оплодотворенной яйцеклетки как основание того, что специфически происходит. Тот фактор в изменениях внутри любой данной системы, который имеет свое основание в конституциональной природе этой системы, иногда называют атрибутируемым имманентной каузацией. В то время как то, что обусловлено условиями, внешними для системы, приписывается трансиунтной каузации. Когда порох взрывается, искра может быть условием разрушительного изменения при трансиунтной каузации. Но если спросить, как это происходит, что при таких условиях порох взрывается, хотя уголь — нет, ответ таков. Потому что такова конституция пороха. Два вида каузации, методологически различенные, являются здесь софакторами. Когда организм ведет себя таким-то образом, описываемая модель внешнего влияния может обеспечить транзитивные условия. Но если спросить, как получается, что при существенно одинаковом внешнем влиянии этот организм ведет себя так, а тот — совершенно иначе? Ответ таков. Потому что имманентное основание различно в этом и том организме. Даже то, что мы называем одним и тем же организмом, может по-разному реагировать на сходное раздражение в какой-то последующий момент. Это происходит потому, что основание поведения, то есть конституция организма, уже не то же самое. В человеческой жизни это различие привычно обозначается рубриками «характер» и «обстоятельства». На более высоком уровне, как говаривал сэр Роберт Болл в своих популярных лекциях с пикантным оттенком ирландской интонации. Если мальчик в аудитории вонзит булавку в бедро своего соседа, последующее волнение никоим образом не пропорционально размеру отверстия. Когда мы переходим к рефлексивному уровню человеческого сознания, делаются весьма поразительные выводы, они мистические или иные, из довольно очевидного факта, что очень небольшое различие в превходящем влиянии, то есть во внешних условиях зрения или слуха, может привести к глубокому различию в последующем поведении. Конечно, они часто так и делают, в соответствии с имманентным основанием, которое включает в рамках корреляции характер, общую ментальную конституцию как интегральное целое, того лица, которое является реципиентом. Или, если взять того же человека, небольшое различие в том, что падает на сетчатку, может вызвать заметное различие в ментальной установке этого человека. Если из-за оплошности выпадает буква, и если вместо текста «мы все изменимся», «we shall all be changed» читается, «мы все будем повешены», «we shall all be hanged», результат, каким бы он ни был, как бы он ни интерпретировался, не может с какой-либо долей приличия считаться пропорциональным пропущенной букве «C». Существенный момент заключается в том, что если пропорция и существует, имманентное основание во всех таких случаях имеет гораздо больший вес, чем внешние условия. Различие, Таким образом, между основанием и условиями должно приниматься во внимание. И если мы вводим некоторое понятие пропорции, мы должны включать в причину имманентный, а также транзитивный фактор в каузации. Но мы также должны помнить, что это различие методологично в своем применении. Методологично, потому что оно зависит от того, какую естественную систему мы выделяем вниманием настолько, чтобы рассматривать происходящие в ней изменения как внутренне присущие ей. Если, чтобы привести лишь один пример, мы рассматриваем нервную систему животного как таковую, а биолог часто так и делает, то другие события в организме оказывают транзитивное влияние на эту систему. На этих условиях, когда наука дала максимально полное описание конституции любой данной системы как имманентного основания и всех транзитивных условий некоторого данного изменения в ней, ее задача на сегодняшний день выполнена. Теперь мы можем рассматривать общую протекаемость, ongoingness любой данной системы, как ее активность, в смысле нечто совершающееся, в противоположность, ничего не происходит. Или мы можем, и обычно делаем это, применять слово «активность» к внутреннему ходу, той части собственного действия системы, которая не просто навязана ей извне. Активный ход аэроплана или мыслящего человека по сравнению с пассивным ходом дрейфующего воздушного шара или человека, находящегося во власти любого ветра доктрин. Неактивность в любом из этих чисто натуралистических смыслов запрещена в науке. Не об этой активности господин Брод говорит, что она совершенно бесполезна для науки, и никакой вид наблюдения внешних вещей или их изменений не мог бы доказать ее.
Пиар!
Страница 80. В каком же смысле она тогда запрещена? В смысле активности, как того, что заставляет события идти так, как они идут. Именно эта активность совершенно бесполезна в науке и никоим образом не поддается научному доказательству. Каузация, с которой я имел дело, не имеет к ней никакого отношения. Но философия на протяжении веков имела к ней самое прямое отношение. Для тех, кто признает Бога, эта концепция существенна. Многое из того, что было написано о причинности, подразумевает ее на каждом шагу. Что ж, поскольку у нас есть две различные концепции и два разных слова, кажется вполне разумным предложить, чтобы термин «каузация» causation был зарезервирован для одного, а причинность causality применялась к другому. Я провожу различия отчасти с помощью заглавной буквы. Это использование. Хотя, возможно, и неэлегантное, удобно там, где у нас нет разных слов, в то время как лежащие в их основе концепции совершенно различны. Например, в детерминации при каузации и детерминации через причинность. Или как выше активность, которая характеризует протекающую систему, и активность, от которой в конечном счете зависит течение всех событий во Вселенной, проявляющаяся разнообразными способами. 49. Причинность, отличная от каузации. Я полагаю, что заглавное различие, которое я таким образом провожу на методологических основаниях, прослеживается во всей современной философии и имеет свои корни в предшествующих системах мысли. Краткий импрессионистский набросок может послужить для того, чтобы показать, что я имею в виду. Декарт интерпретировал в рамках каузации все физические события и включил в свою доктрину автоматизма такие процессы, как восприятие, воображение и память у животных. Включил также даже у человека все, что можно было рассматривать как независимое от руководства рациональной души, определяя субстанцию как то, что обладает бытием таким образом, что не требует никакого другого бытия, чтобы существовать. Он настаивал, что это может быть приписано только Богу. Существует, конечно, телесная субстанция «res extensa» и ментальная или мыслящая субстанция «res cogitans». Но для своего бытия они нуждаются в содействии Бога. «Dei concursu agent ad existendum». Помимо этой общей зависимости от Бога, ни одна из них не зависит от другой, ибо если бы это было так, ни одна из них не была бы субсубстанцией согласно определению. Более того, эта общая зависимость от Бога строго исключает обе из статуса субстанции. Тем не менее, в силу рациональной души, причинность приписываема человеку. Ученикам Декарта, Мальбраншу и другим осталось лишь приписать причинность одному Богу. Всякая чисто казиональная каузация подчинена его детерминации. Спиноза, поскольку он имел дело с модусами, то есть конкретными вещами или событиями, учил, что каждый из них детерминирован извне per eliud в рамках транзитивной каузации. Но любая данная система событий, хотя она таким образом частично и квадемодо детерминирована внешними условиями, также детерминирована изнутри, то есть в силу своего имманентного основания или сущности, имманентная каузация. Теперь совокупность всех таких событий есть природа, взятая как целое. Она не может быть детерминирована извне, ибо нет ничего внешнего по отношению к ней. Она должна, следовательно, быть детерминирована полностью изнутри, то есть в силу своей конституции или сущности. Так мы получаем натюра натюрата. Но не является ли и это детерминированным? Если да, то чем? Натюра натюранс в рамках причинности. Здесь Бог. Не только единственная субстанция в том, что он существует по единственной необходимости своей природы. Он. Единственная свободная причина в том, что он действует по единственной необходимости своей природы дас. Part 1 прап. 17 кор. 2. Согласно Спинозе, то, что транзитивно определяет то или иное отдельное событие, или модус, как он есть, должно быть найдено в других внешних и релевантных событиях, которыми он не является. Это делает их конечными. Но природа охватывает все конечные события, следовательно, в своей сущности она не является таким образом конечной. Конституция природы в своей сущности и любой данной системы в сущности бесконечна. Но поскольку модусы, как конечные, детерминированы эб экстра, они ограничены. Теперь антитеза такого ограничения — свобода. Природа, следовательно, как совокупность событий, свободна, поскольку нет ничего, что могло бы ограничить ее извне. И любая данная система в сущности свободна постольку, поскольку то, что происходит в ней, является результатом ее собственной имманентной конституции. Ее свобода, однако, есть свобода своего рода и отличается от свободы Бога в рамках причинности. Первое Спиноза называет свободой своего рода, второе — абсолютной свободой. Ограничение есть эб экстра и является детерминантом модусов. Свобода есть эб интре и детерминирована в сущности, но свобода есть эб интре и характеризует Бога как натюра натюранс. Характеризует человека также постольку, поскольку он выражает сеп спесия этернитетис имманентную активность, которая есть божественная. Причинность в ее конечном источнике. Для Беркли каузация поглощается причинностью. Так называемые причины в любом эмпирическом обсуждении каузации ложно так называются. Любая предполагаемая связь между причиной и эффектом. Не более чем наблюдаемая конъюнкция между знаком и тем, что означено, зависимая от произвольной, но никоим образом не капризной причинности Бога, который избрал это средство увещевания нас относительно того, чего мы можем ожидать. Но и мы, как духи, созданные Богом, наделены своей мерой причинности. И если его спросят, какая у нас есть уверенность в активности, Беркли отвечает, загляните внутрь. Мы совершенно определенно знаем, что мы — агенты, и на этом знании основаны все наши понятия об эффективности и отношении. Нам нужно лишь возвести эти понятия к их абсолютному пределу, и Бог предстанет открытым. Таков вкратце аргумент Беркли. Но здесь вмешивается Дэвид Юм и прямо заявляет, что, заглядывая внутрь, он не находит ничего, на чем такие понятия могли бы быть основаны. Он находит первичные впечатления и вторичные идеи, производные от них, часто очень сложно упорядоченные способами, которые мы должны принимать такими, какими находим. Эти данные кластеры составляют нас. И мы — это все, что есть в радикальном феноменализме Юма. Мы никогда не продвигаемся ни на шаг дальше самих себя и не можем представить себе никакого вида существования, кроме тех восприятий, которые появились в этом узком компасе. И здесь конъюнкция в рамках эмпирического господства обычая — это все, что можно найти. Единые правила конъюнкции — это то, с чем мы имеем дело в рамках каузации, которой достаточно для всей интерпретации фактов. Другие вопросы — это интеллектуальные конструкты с законами, которые мы навязываем. Для Юма причинность запрещена, за исключением случаев, когда она может быть принята на нерациональных основаниях. Наша святейшая религия основана на вере, а не на разуме. Это была его форма признания, подлинная, как я думаю, но нуждающаяся в более систематическом развитии. В столь кратком очерке я обошел Гоббса, а также Локка, в чьем часто пересматриваемом обсуждении силы акцент падает на причинность. Лейбница вряд ли можно было бы резюмировать, не вдаваясь в некоторые детали его сложной схемы. Но адекватное распутывание основы каузации и утка причинности, я думаю, послужило бы пролитию света на его систему философии и на его точное значение, когда он сказал, что в явлениях природы все происходит механически и в то же время метафизически. Слово «механически» должно здесь читаться с учетом его отрицания всякой транзитивной каузации метафизически, с учетом его доктрины предустановленной гармонии. Он мог бы удовлетвориться заменой божественно навязанной гармонии, естественным планом, согласия во всей системе монад, которые составляют естественную иерархию, где одна является высшей доминантой. Но был ли он? Это предмет споров. Давайте осознаем, в какой значительной степени Лейбниц в своей иерархии монад предвосхитил восходящий порядок уровней, который является кардинальной чертой эмерджентной интерпретации. В человеке в его высшем и лучшем проявлении есть качество божественности. Следовательно, через свое отношение к Богу он становится высшей монадой. Но как член прогрессивной иерархии он все еще лишь primus inter pers. Он все еще остается в некоторой мере обремененным материей, которая устанавливает пределы активности, выражаемой через него. Бог один свободен от всех таких ограничений, как Ectus Purus. И поэтому, на манер своего времени, Лейбниц стремится дать доказательство Бога, которого он признает конечным источником причинности. Даже если, быть может, мы согласимся с гном Бертраном Расселом Эпи, глава 15, что доказательство лишено убедительности, мы все же можем признать то, что лежит за пределами логического доказательства или логического опровержения. На этом понимании мы можем увидеть, что имел в виду Лейбниц, когда помимо утверждения, что все в природе происходит и механически, и метафизически, он заявляет, что источник механического в метафизическом и письмо к Ремону Ист, Эрдмана 3. 607. Мало что можно здесь сказать относительно Канта. Для него различие становится явным как различие между естественной и свободной причинностью. Его путь вверх лежал через акцент на синтезе в том человеческом опыте, из которого он исходит в своих поисках истины. Такой опыт является одновременно объективным и субъективным в синтетической связанности. Независимо от нас объективный мир — не может быть таким, каким он является для нас, независимо от мира, ставшего объективным для нас. Мы не были бы тем, что мы есть. Детальное рассмотрение каузации Кантом чисто эмпирично и оправдывает его утверждение, что истина может быть найдена только в опыте. Оно оправдывает также его акцент на синтетической или расширительной природе всех суждений, в которых постулируются обнаруживаемые связи, даже в математике. Могло бы показаться таким образом, что для Канта причинность вне игры. Но в тезисе, третьей антиномии, он говорит, «Причинность в соответствии с законами природы не единственная причинность, из которой все явления мира могут быть выведены. Чтобы объяснить эти явления, необходимо, чтобы существовала также свободная причинность». В антитезисе эта свобода отрицается. Под свободой понимается способность спонтанно приводить что-либо в существование. Она подразумевает способность сделать абсолютное начало, сделать одно так же легко, как и другое из двух противоположных вещей. Она принадлежит к тому, что он называет интеллигибельной сферой ноуменов в противоположность эмпирическому миру феноменов. В одном у нас есть причинность, в другом — каузация. Я заменяю эти слова в следующем отрывке из решения третьей антиномии. Не может ли быть так, что хотя каждый феноменальный эффект должен быть связан со своей причиной в соответствии с эмпирической каузацией? Это эмпирическая каузация. Без малейшего разрыва своей связи с естественными причинами сама по себе является эффектом причинности, которая не эмпирична, а интеллигибельна. Проблема в том, что между чувственной сферой природы и сверхчувственственной сферой свободы пролегает пропасть, которая столь же непроходима для теоретического разума, как если бы они образовывали два отдельных мира. Следовательно, именно в практическом разуме и в области этики мы должны искать те принципы, через которые две сферы могут быть в некоторой мере объединены. Насколько Кант преуспевает в установлении валидного союза и каким образом он пытается это сделать, здесь обсуждать не нужно. В конце концов, этот скудный набросок предназначен лишь для того, чтобы проиллюстрировать, как методологическое различие в более компетентных руках могло бы быть применено. Well, позиция пересмотрена. В таких более компетентных руках я должен оставить решение триантиномии, которое может быть предложено в духе гегелевской диалектики. Я полагаю, можно сказать, что противоречие, порожденное различием, исчезает в примирении высшего синтентеза Асар. CPK. 2. Страница 63. Я бы, однако, настаивал, что только кажущееся противоречие поддается примирению, и что каузация и причинность не являются противоречивыми в каком-либо строгом смысле. Они не принадлежат к двум сферам или к разным порядкам бытия, и нет никакой пропасти. Есть одна сфера, внутри которой обе всегда присутствуют. И это, я думаю, хотя я говорю с неуверенностью, согласуется с духом гегелевского подхода. Если это так, нет причин, почему обе не могут быть приняты, каждая в своей соответствующей вселенной дискурса. Позвольте мне теперь пересмотреть позицию. Эмерджентная эволюция работает вверх от материи через жизнь к сознанию, которое достигает в человеке своего высшего рефлексивного или супрарефлексивного уровня. Она принимает большее на каждой восходящей стадии как то, что дано, и принимает его полностью. Тончайшее восприятие художника или поэта, высочайшее стремление святого принимаются не менее, чем цветок кувшинки. Кристаллическая структура снежинки или мельчайшая структура атома. Эмерджентная эволюция настаивает, что большее любой данной стадии, даже высшей, включает в себя меньшие стадии, которые предшествовали ей и продолжают сосуществовать с ней. Она не интерпретирует высшее только в терминах низшего, ибо это означало бы отрицание эмерджентности тех новых модусов естественной связанности, которые характеризуют высшее и делают его тем, что оно есть. Она также не интерпретирует низшее в терминах высшего. Если будет сказано, что «я сам настаивал на том, что то, как идут вещи, зависит от уровня связанности, на котором события протекают своим чередом», это означает полное признание того вида эффективной связанности, который имеет место на рассматриваемом уровне. Это не означает для натуралистического подхода зависимости от видов связанности, которые еще не эмерджентны. Если физические изменения объясняются в терминах жизни или физиологические изменения в терминах нерефлексивного сознания, или это в терминах руководства рефлексивным сознанием, когда нет достаточных доказательств того, что эти, соответственно, высшие виды связанности уже эмерджентны, тогда интерпретация не согласуется с постулатами эмерджентной эволюции. Она не соответствует обобщенному описанию в рамках каузации. Но если мы можем признать, с одной стороны, физический мир, лежащий в основе феноменальных явлений, с которыми мы знакомы через чувства, и с другой стороны, нематериальный источник всех изменений в нем, если, другими словами, мы можем признать физические события как в конечном счете вовлеченные, а Бога, как того, от кого весь эволюционный процесс в конечном счете зависит, тогда мы можем вместе с Кантом, но на других основаниях, принять и каузацию, и причинность без тени противоречия. Я утверждаю, что такая процедура легитимна в философии и что она предоставляет последовательную схему. Я признался в своем сомнении в том, поддается ли какое-либо признание Строва логическому доказательству. Но ни в одном из них нет, насколько я вижу, ничего не соответствующего доказательствам. В отношении обоих можно лишь спросить, работает ли постулат так, что я готов принять его и рискнуть ошибиться в этом. В своей вере в Бога, от которого зависят все вещи, я, безусловно, не одинок. Я хотел бы не быть одиноким в сочетании с этой верой и всем, что она влечет за собой, того полного и откровенного принятия натуралистической интерпретации мира, которая предлагается эмерджентной эволюцией. Акцент на связанности все еще кажется существенным, и это подразумевается как в инволюции, так и в зависимости. О Боге в изоляции от мира, о Боге в отрыве от того, что господин Александр называет эмерджентным качеством божественности, возникающим около вершины эволюционной пирамиды, я не могу составить адекватного представления. Адаптация использования текущего философского выражения давнего происхождения может послужить для того, чтобы более ясно выявить характерную черту позиции. Предположим, мы имеем дело с каким-то низшим растением, как естественной системой, которая достигла уровня жизни с ее ключевой нотой витальной интеграции. Существуют физико-химические события и есть эмерджентная витальная связанность. Если тогда мы имеем дело с ее материальностью в абстракции от возникающей жизни или с ее жизнью в отрыве от физической основы. В любом случае мы имеем дело не с конкретным целым в соответствии с его уровнем эмерджентности, а с res incompleta. Res completa — это живой организм не меньше, но и не больше. Подобным образом человек — высшая естественная система, которую мы знаем, есть res incompleta, если рассматривать его в абстракции от тех эмерджентных качеств, которые придают ему в союзе со всем, что вовлечено его статус res completa, и из них высшим является то, что господин Александр называет эмерджентным качеством божественности. До сих пор у нас есть интерпретация в соответствии с эмерджентной эволюцией. Введем теперь признание зависимости. Если это будет принято, то мы можем настаивать, что в отрыве от Бога. Некоторые гегельянцы могут предпочесть заменить это разумом, или мыслью, или знанием-то, о чем я говорил вначале, как о пирамиде эмерджентной эволюции. Все еще является res incompleta. Конструктивная философия требует res completa, которая есть реальность. Но если мы признаем Бога, мы никоим образом не вытесняем интерпретацию в рамках эмерджентной эволюции. Мы дополняем ее, принимая нечто большее в более богатой установке благочестия. Мы дополняем, а не вытесняем имманентную каузацию как безусловную во Вселенной, ибо как целое она не подвержена никаким внешним и транзитивным условиям, причинностью в безусловном. И дополнительная концепция не вводится на какой-то высшей стадии жизни, сознания или рефлексивного мышления у человека. Она присутствует повсюду на всех стадиях. Мы не утверждаем, что на каком-то данном уровне нет каузации, но есть причинность. Мы настаиваем скорее. Нет ни одного случая каузации, подверженного ограничениям времени и пространства, кроме как выражения причинности sep specia aeternitatis. Следовательно, не может быть никакого антагонизма. Нет даже альтернативы это или то. Альтернатива. Дета без того, или это вместе с тем также, более всеобъемлюще, мир без Бога или мир именно такой, какой он есть, но тем не менее зависимый от Бога. Несас к божественности, который мы находим бегущим вверх вдоль особой линии продвижения на восходящих уровнях, полностью принимается на основании доказательств. Но эта валидная концепция в рамках каузации дополняется завершающей концепцией, не менее валидной в суде философии. Несас в причинности, проявляющейся во всех естественных событиях. В предыдущих лекциях акцент делался снова и снова, возможно, с утомительным повторением, на таких выражениях, как «внутри системы», «внутри организма», «внутри разума». В этих выражениях нет ничего, что исключало бы признание также того, что существует или субсистирует за пределами нас, признание физического мира, других разумов и Бога. акцент делается на первичном знакомстве со знаками, которые имеют отсылку к тому, что, как означенное, лежит за пределами нас. Мы признаем Бога как находящегося выше и за пределами. Но если мы также интуитивно не наслаждаемся Его активностью внутри нас, чувствуя, что мы в некоторой мере едины с Ним в субстанции, мы не можем иметь непосредственного знания о причинности или о Боге как источнике нашего собственного существования и эмерджентной эволюции. Приложение. Эволюционный натурализм. Оглавление. Назад среди новых тенденций в науке, которые профессор Рой Вуд Селларс перечисляет в своем «Эволюционном натурализме». Одна 1922 как «заявляющий о себе в последние два десятилетия». Это признание творческого синтеза в природе с сопутствующими критическими точками и новыми свойствами. И он говорит, степень, в которой это признание эволюционного синтеза вышло на первый план в последнее время, удивительно, страницы 96-297. Я, возможно, могу позволить себе напомнить, что название главы в моем введении в сравнительную психологию Лодна 1894 было селективный синтез в эволюции. Я там настаивал, что такой селективный синтез иллюстрируется одинаково в неорганической, органической и ментальной эволюции, что снова и снова происходит кажущийся разрыв непрерывности, под которым я подразумеваю не пробел или хиатус в восходящей линии развития, а точку нового отправления, что, например, не представляется постепенного и незаметного перехода от физических свойств элементов к физическим свойствам соединения. Но в критический момент конституции соединения, кажется, происходит новое отправление и так далее. Синтез с новыми свойствами в критических поворотных пунктах был бременем моего эволюционного утверждения. Я больше не использую выражение «селективный синтез», потому что эмерджентность. Льюиса Лодна 1875. Это, я думаю, менее двусмысленно. Чтобы обозначить лежащую в основе капцию, я поэтому заменил ее на эмерджентную эволюцию. Если эволюционный натурализм считается предпочтительным, я не возражаю. Что требует акцента? Так это то, что, как бы это ни называлось, как откровенно натуралистическая интерпретация, она должна выстоять или пасть. По выражению Гна Александера, она должна быть принята с естественным благочестием. На этих условиях я стремился рассмотреть ее в главе, на которую я ссылался. Но там и в других местах я говорил, что активность, которая является селективной и синтетической, раскрывается во всех операциях природы. Это в намеченном смысле я теперь более четко выделил бы как отдельный вопрос. Два вопроса. О валидности натуралистической интерпретации и о валидности дополнительной концепции активности, в терминах которой ход эволюционного продвижения может быть объяснен философски. По первому вопросу господин Селларс и я, возможно, с некоторыми различиями в деталях, в существенном согласии. Что касается второго, мы расходимся. Он не видит необходимости и не чувствует призыва к объяснению, кроме как в аккредитованном значении этого слова, как оно используется во вселенной научного дискурса. Он не признает никакой активности, кроме той, которая может быть натуралистически интерпретирована в соответствии с канонами критического реализма. Я не уверен, насколько я един с Гном Селларсом в этом вопросе критического реализма. Я не уверен, существенно ли мое признание физического мира отличается от его реалистического утверждения. Но я думаю, что в наших различных выводах, во всяком случае, много общего. Хотя, возможно, господин Селларс не одобрит акцент, который я делаю на зрении. Он отличает содержание восприятия от самого внешнего сущего, которое он называет объектом восприятия. Он настаивает, что мы больше не можем верить, что можем буквально инспектировать или интуировать само внешнее сущее. Он не сомневается в существовании физических вещей, сурреальных с воспринимающим. Он сомневается, могут ли такие вещи когда-либо составлять часть содержания восприятия. Ибо рефлексия обнаружила, что объективное содержание, которым мы поначалу облекаем эти признанные реальности, является внутриорганическим. Страница 27. Другими словами, он утверждает, что содержание восприятия интерпретирует сущность, утвержденную как объект этого содержания. Но утверждать не значит интуировать этот объект, страница 48. Можно заметить, что в одном отрывке господин Селларс говорит о реалистических утверждениях, а в другом отрывке на той же странице 27, сэр, страница 32, 145 он говорит об этих признанных реальностях. Я осмеливаюсь предположить поэтому, что его утверждение и мое признание в этом эквивалентны. Можно также заметить, что, различая содержание восприятия и его объект, он говорит об объективном содержании. Он также говорит, с акцентом курсивом. Наш базовый принцип будет заключаться в том, что сущность делается объектом, познающим, что она не является объектом сама по себе. Она, однако, является сущим своего собственного особого рода сама по себе. Быть познанной, то есть быть объектом, случается с сущностями и не затрагивает их, ибо это функция познающего, страница 23. Я стремился избежать такой двусмысленности. Не я думаю мысли, но выражения. Как я нахожу в изложении Гна Селларса, помечая слово «объективное» для квалификации аспекта того, что господин Селларс называет содержанием, резервируя слово «вещь» для того, существование чего само по себе я признаю. Но даже в этом случае проблема в том, что то, что я таким образом стремлюсь выделить как вещь, является, насколько оно вообще известно, объектом признания или объективным для признающего. Следовательно, можно сказать, что различие вещи и объекта не может быть поддержано. Что можно ответить? Мой ответ может звучать парадоксально. Он вкратце в том, что вещь никогда не является объектом восприятия. Она является объектом созерцания, сэр.
Всем!
В перцептивном опыте корова или кролика есть этот, тот и другие объекты восприятия. Но в таком животном, да, сэр. В 17 там нет объектов созерцания. На уровне восприятия нет ни признания, ни утверждения. Если не быть осторожным в различении содержания созерцания, внутри которого признанное физическое сущее имеет место, от содержания восприятия, внутри которого оно не имеет места, мы не в состоянии сделать дальнейшие шаги к решению проблем эпистемологии на эволюционных началах. Тогда мы можем увидеть, каким образом объект созерцания в рамках признания или утверждения интерпретирует объект наивного восприятия на более низком плане ментального развития. Насколько господин Селларс принял бы такую позицию, я не знаю. Я заявляю об этом, чтобы расчистить почву, не в духе антагонизма к его взглядам. Действительно, моя нынешняя цель — сделать акцент на линиях, вдоль которых может быть достигнута некоторая мера согласия, а не на тех, вдоль которых все еще должно оставаться некоторое расхождение. В вопросе признания или утверждения или притязания на знание у нас много общего. Более того, при различиях в выражении мы, если я не ошибаюсь, едины в различных последующих выводах, что все объективное содержание знания, перцептивное или созерцательное, находится внутри соответствующего лица, является внутриорганическим, как он выражается. Или, другими словами, что все знание возникает и существует только в сознании индивидов. Страница 303. Что у нас нет проникающей интуиции физической реальности. Страница 50. 52. Или, как я формулирую это в виду текущей английской дискуссии. У нас нет прямого постижения внешнего мира как существующего самого по себе. Что то, что воспринимается. Не само физическое сущее, а ментальный заменитель вещи, на которую реагирует организм. Страница 61. Я принимаю ментальный, здесь как эквивалент содержательного. Что объективный мир, по крайней мере для визуального опыта, есть мир отсылки от этого ментального заменителя, мир психических знаков, отсылаемых к признанным физическим центрам. Мир, в котором цвет, например, диндикативен для физических условий. Страница 189. Короче говоря, что как таковой Он делается объективным селективной активностью воспринимающего организма, страница 44, что никакой данный селективный конструкт перцептивного порядка не подобно своей внешней причине. Страница 193, но является психическим знаком ее, который определяет ход поведения. К этому можно добавить, что там, где мы расходимся с некоторыми новыми реалистами, это в их переносе в физический мир, как часть его имманентной природы, многого из того, что принадлежит к перцептивному содержанию, как объективно значимому для поведения Атцер. Страница 48. И хотя по этому пункту господин Селлерс говорит мало, что там, где мы расходимся с многими современными феноменалистами, это в признании или утверждении физического мира, по отношению к которому их позиция, я полагаю, агностична. Поскольку они придерживаются того, что никакое такое признание не является необходимым для адекватной интерпретации данных фактов, так как феноменалистской обработки достаточно для целей науки СР. Рассел, страница 98. Может быть, я преувеличиваю пункты согласия и затушевываю вопросы, по которым мы расходимся. Позвольте мне поэтому удовлетвориться выражением надежды, что в критической эпистемологии, которую отстаивает господин Селлерс, нет многого, что подрывало бы то, что я отстаивал примерно за 10 лет до начала 20 века, не как новый взгляд, а как взгляд, который нуждался в должном акценте. А именно что, при условии признания, или, как я тогда говорил, допущения, физического порядка. Наш перцептивный мир должен интерпретироваться в терминах ментального символизма. Denimal Life and Intelligence, страница 315. Mind N, S. Vol. I. Страница 75-76. Кажется таким образом, что в нашем взгляде на эволюционный натурализм мы в основном недалеки друг от друга. В принятии системы в рамках признания или утверждения у нас во всяком случае много общего. В различных критических замечаниях в адрес нового реализма больше гармонии, чем раздора. Но в признании или утверждении активности мы расходимся. То, что он принимает как активность, которую мы должны постулировать. Хотя мы не интуируем. Страница 233. 234 в рамках физического утверждения охватывает, я думаю, гораздо больше, чем некоторые члены английской школы философской критики позволили бы пройти. Так что даже здесь, возможно, в отношении того, что подразумевается, как я думаю, активностью, которую он принимает, существует расхождение во взглядах. Остается концепция корреляции. Поскольку это антитеза любой формы анимизма или более общо, тезиса, сторонники которого утверждают солидарное пересечение двух разрозненных порядков в бытия, мы оба по одну сторону забора. Мы едины в убеждении, что разум и сознание в должное время появляются в том продвижении событий, интерпретацию которого стремится дать эволюционный натурализм. Некоторая форма теории двойного знания, страница 307, довольно общепринята. Для Гнаселлерса, однако, существует корреляция разума с сознанием. Разум должен рассматриваться как физическая категория. Мы должны понимать под ним нервные процессы, которые находят выражение в разумном поведении. Страница 300. Победит ли этот довольно радикальный перенос разума из психического в физический атрибут в рамках того, о чем господин Селлерс говорит как о психофункциональной корреляции, страница 308. И будет ли это способствовать его цели достичь адекватной идеи разума, которая гармонизирует выводы бихевиоризма с выводами более традиционной психологии, страница 315, остается открытым вопросом. Требуется решительное усилие, чтобы переориентировать свои старомодные понятия, и я сомневаюсь, что сам господин Селлерс всегда был успешен в помощи сделать это. Если разум — это нейронный процесс, то к такому процессу прилагательное «ментальный» является свойственно применимым. На этом понимании должен ли господин Селлерс говорить о ментальном содержании восприятия? Страница 76. Должен ли он говорить, что ментальные содержания интуируются, мозг — нет. Страница 54. Свободны ли от двусмысленности такие утверждения, как следующие? Отношения. Это нечто превходящее, что надстраивается над вещами по причине интереса и способности человеческого разума. Разум сводит их вместе идеально или ментально, а не физически, страница 200. И так далее. Без сомнения, можно сказать, что такие выражения эллиптичны и должны перечитываться с учетом психофункциональной корреляции. Да будет так. Во всяком случае, несмотря на инверсию текущих способов выражения, характерной чертой остается то, что корреляция является основой интерпретации там, где обсуждаются нейронные процессы и сознательное содержание. Но господин Селларс не готов утверждать или признавать такую неограниченную корреляцию, которую отстаивал Спиноза. Его утверждение в том, что психическое — это сама ткань функционирующего мозга, при условии, я полагаю, психофункциональной корреляции. Если таким образом психическое ново, у нас на руках только общий вопрос о происхождении нового. Откровенно говоря, мне кажется, говорит он, что новизна несомненного рода есть на каждом уровне реальности, но что только здесь мы находимся внутри, так сказать, страница 319. Здесь мы согласны. Но можно ли уверенно утверждать, что только на определенном уровне нейронного функционирования или даже только в органическом функционировании получается корреляция? Если этот вопрос рассматривать как слишком спекулятивный, давайте спросим, как глубоко внутри, так сказать, простирается корреляция в нас. Во всяком случае, есть что сказать в пользу взгляда, что никакие пределы не могут быть установлены для ее нисходящего расширения, что не только рецепторные паттерны, но и все физико-химические изменения, которые они включают, имеют психические корреляты, которые, если не прямо, то косвенно способствуют сознательному осознанию, что точно так же, как физическая новизна включает продолжение низших уровней физического существования, так и психическая новизна включает продолжение низших уровней психического существования. Я не готов признать, что такой взгляд строится слишком исключительно на ментальных содержаниях и на интроспективной психологии. Нет, скорее я рассматриваю это как признание, которое на широких философских основаниях способствует конструктивной теории мира, дополняющей его интерпретацию в терминах эволюционного натурализма. Такая конструктивная теория является открыта и всенародно философским кредо, кое претендует на то, чтобы быть дополнительным к той или иной политике натуралистической интерпретации. В терминах кредо определенные признания принимаются в установке веры. Конечно, в такой же установке они могут быть отвергнуты, или они могут быть переведены на счет ожидания строго агностического сомнения, зависшего между «да» — принятия и нет отвержения, как находящиеся вне досягаемости позитивных доказательств за или против них. В таких терминах кредо я верю в физический мир в основании эволюционной пирамиды и вовлеченный на всех высших уровнях. Я верю, что на протяжении всей пирамиды есть коррелированные атрибуты и что есть один эмерджентный процесс психофизической эволюции. И я верю, что этот процесс есть в пространственно-временное проявление имманентной активности, конечного источника тех феноменов, которые интерпретируются в рамках эволюционного натурализма. Конец аудиокниги. Спасибо за прослушивание. Вы также можете слушать и скачать другие аудиокниги на сайте iaudiobooks.org. Все произведения, используемые в данном аудиоматериале, являются собственностью их правообладателей.